Обзор прессы.
Доброе утро. Украинский саммит в Астане откладывается. Это статья в «Коммерсанте». По словам Сергея Лаврова, стороны должны еще поработать над наполнением повестки саммита. Этим в ближайшие дни займется контактная группа по украинскому регулированию и сами министры, которые условились вновь собраться на следующей неделе. Также в «Коммерсанте» читайте интервью с Эдгаром Ринкевичем, главой МИДа Латвии. Он вчера посетил Москву и также в интервью «Коммерсанту» рассказал о том, о перспективах снятия санкций, о разногласиях с Россией. Вот он говорит, что позиция Латвии по санкциям четкая. Если мы увидим, что есть позитивное развитие на востоке Украины, мы поддержим смягчение и отмену части санкций. Но если ситуация будет без изменений, конечно, мы не сможем поддержать отмену санкций. Но подробнее читайте уже в самой статье на главной полосе «Коммерсанта». В Москве незаконно снесли фасад литейного цеха «Зила», пишет об этом российская газета. Новогодние каникулы в столице, в новогодние каникулы зафиксировали два случая незаконного сноса старинных зданий. В первом случае застройщик снес вместо одного запланированного сразу два здания на Болотной набережной рядом с Кремлем, а в другом под нож без всякого разрешения шел фасад литейного цеха «Зила». В отношении строителей уже возбудили административные дела и назвали ориентировочные суммы штраф от 1 до 5 миллионов рублей. Понятно, что даже 5 миллионов рублей вряд ли способны всерьез ударить по кошельку застройщиков. В столичной мэрии раздумывают над более серьезными санкциями. В последние годы к недобросовестным застройщикам в Москве стали подходить немного строже, чем раньше. На слуху августовский скандал со сносом доходного дома Прошиных на Тверской. Тогда застройщик лишился не только денег, но и разрешения на строительство. Уникальным астраханским продуктом заинтересовались производители, пишет российская газета. В Астрахани разработан метод изготовления сырокопченой рыбной колбасы. Причем основным сырьем для нового продукта должен стать рыболовецкий неликвид – мелкая рыбешка. Рыбоколбасные изделия на 80% будут состоять из перемолотого и перетертого филе мелкой рыбешки. Также при выпуске необычной колбасы планируется использовать субпродукты птицеперерабатывающих предприятий и пряности. Точный рецепт пока держится в секрете, однако уже сейчас рыбную колбасу называют перспективной антикризисной разработкой. Минкомсвязи собирается составить рейтинг грамотных СМИ. К весне этого года Минкомсвязи планирует составить и опубликовать рейтинг грамотных федеральных СМИ. В анализе публикаций примут участие и сотрудники Института русского языка имени Пушкина. Блогеров, даже зарегистрированных в специальном реестре Роскомнадзора, проверка не коснется, заявил замглавы ведомства Алексей Волин. По его словам, сотрудники института проведут анализ публикаций в этих СМИ на предмет правильного грамотного русского языка. В начале весны, надеется Волин, будет опубликован перечень тех, кто и как говорит по-русски. Им будут выставлены оценки по пятибалльной шкале. Исследование коснется как радио, так и телевидения, то есть не только федеральных СМИ, объяснил собеседник издания. Читайте сегодня в «Коммерсанте», ну и на других сайтах, в частности на «Ньюс Рукоми». 8:39, это был обзор печати.
Говорит Москва. 94,8.
8:40, вторник, 13 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». говорит Москва. Дарья Кнорр, ведущая этой программы. Здравствуйте, Даша. Еду из Плюс по сайте, пишет 60-й. Да, 60-й. Сейчас мы вам вставим факел в анальное отверстие. Мгновенно. Сейчас, да. Слушайте, хотел сказать, на телах погибших, которых подостают из этого самого Air Asia, найдены покусы акул. Но я не верю в то, что акулы... Да, и создается впечатление, что акулы набрасываются на трупы и жрут. Это неправда. Акулы едят... Рыбу, вы будете смеяться.
Да, но они акулы пробуют.
Нет,
они
акулы пробуют, невероятно любопытны. Да. Акулы невероятно любопытны. И любопытство акулы, так же, как человек пытается облапать все, что увидит, так же у акулы все, что она увидит, она пытается надкусить.
Так я так поняла, так и есть.
Они надкусывают и дайверов. Они дайверов, например, не съедают. Это ложь грязная. Они дайверов надкусывают. И если они вас надкусят с внешней стороны, например, где вены, а не где артерии. Артерии у человека спрятаны внутри, понимаешь? Внутренняя полость бедра, артерия. А если снаружи отхватит кусок, там вена. Есть шанс выжить. Если отхватят изнутри, где артерия, шанса выжить практически... нет, понятно. Но обычно они не продолжают есть, акулы. Это вранье. Они надкусывают, чтобы попробовать, что это за фигня. И, как правило, акула убеждает, что неопрен для нее очень невкусный. Если ты в костюме неопреновом. Ну, видишь, тут они не могли сидеть в неопреновых костюмах, потому что они жертвы авиакрушения, авиакатастрофы. Ну, надкусывают, неважно. Я хочу каким-то образом защитить акул. Потому что у них дурная репутация. Но они никогда не едят особо. Они просто надкусывают людей. Чуть-чуточку, чтобы попробовать.
Вы встречались с акулой когда-нибудь?
Я встречался с акулой. Я стоял морда к морде с акулой. Я прятался за железку на реке. Я не помню, это большой брат или малый брат. Мы ходили на 40-45 метров на рек. На Бразерс Айленд на Красном море. И передо мной встал в течение. Большое было течение. Передо мной встала рыба-молот. Но она так шевелилась немножко. Я прятался за железку. Так ходил вокруг железки, чтобы молот был по другую сторону железки. Если прямой удар, если прямая она меня решит попробовать, то я думаю, сначала ударится мордой в железку и будет больно. Но мимо каких-то акул тоже на Бразерсах меня проносило просто течение. Больших акул. Но это были Silver Tips Sharks, вот такие были. Не Ти, простите, Ти, это другое. Silver Tips Shark и White Tip Sharks, какие-то такие.
Там рифовые акулы еще в Красном.
Ну, рифовые, это мелкие, вообще, да? Ерунда. Рифовые, вообще не надо про них вспоминать. Слушай, возвращаемся во Францию мгновенно. И во Франции дали вдруг, сразу же, чуть ли не в один день, 6 месяцев человеку, который кричал «Вивле Калаш!» Да здравствует Калашников, насколько я понимаю. То есть он подошел... Таким образом, Франция не едина. Нет, не едина. Существуют люди, которые торжествуют по поводу убийства сограждан.
Ну, конечно, такие люди везде есть, мне кажется.
И я думаю, что мы должны, по крайней мере, сказать, что, по крайней мере, один такой человек, может быть, он сумасшедший. Сказано француз и не сказано, какой этнический француз. Может быть, кто этот француз. Но он подошел к полиции в момент вот этих манифестаций и кричал «Вивле Калаш!». Вот его тотчас арестовали, и вполне себе по понятиям его посадили на 6 месяцев. Алло, Павел, приветствую, доброе утро.
Доброе утро.
Я должен сказать аудитории, что мы вчера пытались дозвониться Павлу Лунгину, и были вопросы от аудитории относительно фильма «Царь». И вопросы эти... Павел, видишь, как повезло, ты и дайвер, и одновременно человек, живший долгое время...
Я одновременно акула.
Ты скорее акула, да?
Нет, я дайвер все-таки.
Слушай, ты дайвер, ты одновременно человек, долгое время живший во Франции, и ты человек-создатель фильма «Царь», в котором ты убиваешь шута. А мы вчера как раз посвятили полчаса разговору о шутах, о шутовстве, о традиции шутовства, о людях дзянху, которые шуты в Древнем Китае и в Европе шуты, которых нельзя как бы убивать. Вот скажи, а почему ты убиваешь своего Ванечку Охлобыстина?
Ванечку Охлобыстина.
Да,
хотя... Но я должен сказать, я подумал, что конечно, тебе должно быть близко идея шутовства, потому что ты сам иногда напяливаешь на голову колпак.
Вообще. А ты знаешь, что для меня это защита?
Конечно, но это вообще большая защита.
Это защита.
Мне кажется, что это говорит, то есть, что ты выполняешь какую-то психоаналитическую роль, а не в сущности такое зеркало, которое показывает человеку, правителю, власти, народу некоторую правду искривленную, но правду, а лучше видеть эту правду в кривом зеркале, чем вообще не видеть ее. То есть шуты не врут, вот в чем идея.
Но они могут, то есть они как бы заранее
шуты не врут, но этот шут, у меня, кстати, не было в сценарии, что он его сжигает. Это как-то получилось в процессе развития этой сценных обхлобыстин. Вообще, надо сказать, развил эту роль, ее практически не было. Там было написано где-то шут. И все, и вот тут я видел, что он ходил. Но он стал таким шутом, который вынимает худшее, что есть из Ивана Грозного. Mm-hmm. Он все время провоцирует его на зло. Он как бы темная сторона его души.
Да.
И в какой-то момент Грозный его сжигает, как бы, потому что он призывает его все время расправляться с кем-то, все время призывает его реализовать то, что в нем шевелится.
Как бы подхлестывает его.
Ну, да, он его провоцирует, он провоцирует его бесконечно. И если вы помните, Охлобыстин умирает с криками: «Слава тебе, царь! Вижу Новгород, вижу, как горят его стены». То есть он даже там провоцирует, в последних криках провоцирует его идти походом на Новгород, сжигать и убивать. Поэтому вот такой мрачный шут.
Но а в чем бывает отличие от Шарли Эбдо? В чем отличие?
Шуты бывают и веселые. Да они не шуты вообще. Они, по сути, не шуты. Шарли Эбдо – это некоторая институция, оставшаяся, правда, 68-го года. Я хорошо очень знал Валинского Жоржа, который русский еврей такой, то есть его родители или его дед приехал, но он очень понятный нам человек, веселый был,
да.
Легкий, носатый, талантливый. И он... они как бы институция, они тоже по-своему говорили правду. Они показывали свое кривое зеркало обществу. То есть они там, где была ложь, там, где был пафос, там, где звучали медные трубы, там они карикатурами, статьями, там очень много людей писали,
да,
как-то возвращали людей к реальности. Вот я думаю, что тут вот если бы они, потому что очень много фанфаронства всегда в государственном.
Можно я замечу, что в марте прошлого года их карикатуры о присоединении и возвращении Крыма были глумливые, антирусские, антикрымские. То есть это может быть не только зеркало, но и некая мечта о реальности. На самом деле не обязательно это зеркало.
Ну, это, я говорю, это кривое зеркало.
Кривое.
Но в том, что происходит на Донбассе сейчас, тоже есть две стороны.
Есть.
И у нас тоже звучат такие фанфаронские трубы. И уж так там с гитлеровцами, неизвестно откуда взявшимися, расправляются, что иногда хочется показать им какую-то карикатуру и сказать: ребята, очнитесь вообще.
Да, если только не считать последнего, черт побери, факельного шествия в день рождения Бендеры. Было факельное шествие, масштабное большое факельное шествие, которое прославляло Бандеру и его день рождения. Это, конечно, немножко оторопь. По видеоряду вызвало страшно.
Ну, конечно,
страшное,
это ужасно.
Страшно. Да, конечно. Значит, ты считаешь, что это вообще институция Запада. Ну, хорошо, а как Восток?
Нет, это уже институция Франции, значит, от 68-го года.
Ну,
от того времени, когда главный был Молотов, запрещено запрещать. Вообще, что такое 68-й год? или «interdit», да, «interdit», запрещено запрещать. И вот они были всегда вне запретов.
Я понимаю.
Их любили, они старенькие уже, им по 80 лет, они по-прежнему блестящие, остроумные ребята. Но как только они видели вот какую-то гору идеологии, они тут же снижали это мгновенно.
Наверное, снижали пафос.
Вот в чем была их
функция. Скажи, а что же делать в мусульманской Франции, которая не умеет говорить на этом языке? Она как бы тунисцы, марокканцы хлынули, алжирцы хлынули. И теперь мы знаем, я вот был этим летом в Барселоне, и вдруг заехал в Перпиньян. Знаешь, в Перпиньян просто хотел что-то вот увидеть Францию. Mm-hmm. И это было посереть какой-то субботы, то ли воскресенье. И на самом деле все было абсолютно мусульманское, центральная площадь, а только мы нашли на окраине дорогу, которая вела в тюрьму, там написано было «в тюрьму», там какой-то индийский ресторан. То есть практически весь город захвачен мусульманами, а на окраине немножко индусы.
Ну, ты понимаешь, да. Вот скажи, зачем они приехали во Францию?
Да? На работать.
Простой вопрос. Они приехали, нет, они приехали туда хорошо жить.
Да,
они приехали туда хорошо жить.
Да.
Они приехали, они привезли туда своих детей, своих жен. Они, им все там нравится, понимаешь, им нравится и вино, и футбол, и социальная помощь, и квартиры бесплатные.
Да.
Им нравится. Чего же они, если они так любят своего Бога, что же они не остались там, где Бог в полной безопасности?
Да,
почему, а почему они обменяли Бога на, так сказать, бесплатную кашу Запада? Я тут считаю, что это, об этом уже так много сказано, но я думаю, что в основном эти люди, это ребята, выросшие уже во Франции,
да.
это эмигранты второго или даже третьего поколения, которые никогда в жизни не работали. Они живут в таких выстроенных вокруг больших городов, отдельных кварталах, они называются «Сите».
Да.
Они там продают с 14 лет наркотики и вот оружие. Они глубоко презирают и своих родителей, которые еще работали на заводах «Рено», «Пежо», родители еще работали.
Ну да.
Они вообще не работают, презирают родителей. Полиция боится заходить и заезжать в эти районы.
Ну да.
И это какой-то, это, так сказать, такой антимир, который... Не дай бог, чтобы возник у нас.
Слушай, а вот она про нас. Я хотел про нас спросить. Мы говорим с Павлом Лунгиным. Я говорю тем из наших слушателей, кто сейчас присоединился. Павел, хорошо. А вот у нас, я не говорю о гетто, я сейчас говорю о страхе смеха. Видите, я тоже замечаю, как шут, я замечаю, что ведь шут сам себя маргинализирует. Он как бы де-факто декларирует, что любая его речь может быть равна нулю. Да? То есть, когда ты рядишься в личину шута, ты говоришь, моя речь равна нулю, можете на нее не обращать внимания.
Конечно.
И вдруг она в этот момент начинает обращать на себя внимание. И существуют депутатские реакции, какие-то властные реакции депутатские, которые говорят, а мы запретим шутить тоже. Шутить тоже запретим. И вот здесь, в сущности, нет убежища больше, потому что смех, если смех запрещен, то ты должен стать серьезным. Если ты должен стать серьезным, то ты должен попасть в шизофреническую бейтсоновскую ситуацию постоянного дабл-байнда такого. А как жить, не смеясь?
Это ужасно, что они предлагают мир вне смеха. Но, в общем-то, мир... У Хемингуэя есть такой рассказ. Бабочка, я забыл, что бабочка, бульдозер, что ли, про мужика, который шутил в каком-то кафе и хохотал. У него был маленький пистолетик водяной, и он что-то им плескал на посетителей, видимо, пьяный.
Да.
И вдруг какие-то встали четыре человека, врач из заднего столика, вынули настоящий пистолетик, застрелили его, и тихо ушли.
Да.
Просто это был их ответ на шутку.
Ну да.
И вообще, вот это удивительно, как Хемингуэй почувствовал это. Понимаешь, то вот на шутку можно ответить оружием, и это, конечно, убийственно. Вообще, я не знаю, как сказать, мне кажется, что сейчас идут такие мощные антикультурные потоки, которые вообще пытаются как-то перевернуть привычную нам жизнь, цивилизацию, я понимаю.
Да, да.
И у меня так это было абсолютно отрицательно.
Скажи, я не слышал, я рассказал однажды историю, у меня есть друг врач, хирург, и он рассказывает о том, что собирались старички в Измайловском парке, ну, еще в советское время,
да.
Там с гармоникой, кто с чем, значит, и вот такое было сообщество. И там был один сумасшедший гибифреник, один из старичков, он подкарауливал, когда бабушка или дедушка с палочкой пойдут по большой нужде в кустике, подкарауливал и их толкал. Или выбивал палочку ногой, или их толкал с громким хохотом там в кустиках присевших. Вот. И, знаешь, я вот думаю, когда я наконец стану стариком и, надеюсь, все-таки сумасшедшим стариком, я бы хотел быть таким вот гибифреником, который...
Палочкой?
Нет, наоборот, который толкает тех, кто присел с палочкой.
Я понимаю, который... Ты в какую сторону? Ты все-таки по сторону... Ты Арлекин, ведь есть два вида шутов. Да. Это великая комедия масок. Есть Арлекин и Пьеро. Да. Есть рыжий, хохочущий негодяй, который всюду находится, он летает. Он и слева, и справа оттирает, тебя провоцирует. Если он тебе предлагает сесть на стул, то точно знает,
что ножки подпилены.
И есть Пьеро. Тоже второй такой шут, это шут вечно плачущий.
Да.
У него увели женщину, его облили водой, ему дали по заднице, он все плачет.
Я мечтаю сойти
с ума. Он такой подробный и нудный, он все время задает вопросы, спрашивает, хочет пояснений, хочет и так далее. Вокруг него мечется Арлекин, который его... Ну, в общем, не знаю.
Я хотел бы сойти с ума в качестве Арлекина, все-таки, мне кажется. Это было бы триумфом, это было бы настоящим триумфом жизни.
Да, конечно, и есть, по сути дела.
Спасибо тебе огромное.
Арлекин,
Все еще надеюсь.
Хорошо.
Расту.
В общем, по крайней мере, я считаю, что мир без шутов становится гораздо более плоским, унылым, хотя... И одномерным таким, одномерным. Он, понимаешь, сейчас вот главная борьба, которая происходит в мире, это борьба за сложный мир и за простой мир. Вот пытаются упростить мир, сделать его одномерным, сделать его несложным. Хорошо, ладно.
Спасибо. С нами был Павел Лунгин.
Задерживать.
Да, двигаем дальше, в движение.
Подъем. Движение.
Мишон, я надеюсь, я еще стяжаю славу сделаться Арлекином, а Лунгин меня уже прописал. Это прекрасно. На самом деле, значит, я успешен. Значит,
победа.
Я успешен. Да, это победа. Скажи, на Востоке, на внутреннем КАДе очень трудно, от Реутова и дальше до поворота на Люберцы, значит, 5 баллов, ребят, я вас поздравляю. Вчера в этом гнилом, умирающем, опрысканном дихлофосом муравейнике было 4 балла. Позор вам. Сейчас, наконец, вы достигли 5 баллов, а значит, жизнь есть, наконец, появляются тромбы всевозможные, всякие другие свидетельства жизни. Шоссе энтузиастов плохое, щелчок отвратителен. Пожалуйста, проспект Мира стоит до Енисейской, красавчик. Опять образовалась пробка на Ленинградке перед Войковской. Это же звучит жизнеутверждающе. Дмитровка не едет, холера ее дери. И вокруг Киевки, наконец, образовалась пробка на внешнем и на внутреннем КАДе. Как Павел, все как положено. Прекрасный город. Надеюсь, вы продержите так хоть все утро в напряжении. Надеюсь, вы не сдадите. А то вчера было 4 балла в 9, и потом вдруг в 10 1 балл. Нет, 2 балла было, а в 11 1 балл. О чем это говорит? Вы не хотите работать. Китайцы работают уже 5 часов к ряду. Догоняйте китайцев, черти!
Сережа Пастушок, поиграем, гранья дров, Сережа.
9 часов 6 минут, вторник, 13 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнорра, ведущая этой программы. Здравствуйте, Даша.
Здравствуйте.
Почему никто ни в Европе, ни у нас не говорит о провале французских и европейских спецслужб? А ведь это провал. Да, это провал, пишет Александр из Кентукки, наш американский слушатель. Да, это провал. Так все говорят об этом.
Так говорят и пишут,
провал.
И французские СМИ.
Слушайте,
пишут.
Они мало того, что они перестреляли, они бегали по улице, стреляли, добивали. Они убивали полицейского. Потом, после всего этого карнавала, они сели в машину, поехали через весь чертов город в район... наверх туда, Руасси, вот в эти, на север, они поехали туда, они там еще кантовались двое суток. Это, извините, конечно, громкий, оглушительный провал спецслужб, да. Слушай, но мы говорим про смех. Я, можно посмеюсь? Самое смешное на сегодня, хотите, я вам сообщу? Бренд 46-47 сейчас, в данный настоящий момент, пробил 47 и ушел на 46. Смешно? Еще нет? Хорошо, посмейтесь дальше. 63-29, мы видим рубль, 63-29. Мы видим рубль на межбанке или где он там выплясывает. И мы видим, как доллар растет к евро 1.1825. Напомню, вчера мы с вами видели его в горизонте, по-моему, 1.1857, вот там. Сейчас мы видим его на 1.1825, доллар сильнее, чем вчера, и продолжает атаковать евро. Ну, а я напомню, что мы вчера видели 49 бренд, 49.02 в 11, когда мы прощались, был 49.02, сейчас 46.47. Нефть продолжает падать, правительство продолжает молчать. Все продолжают молчать.
Что тут скажешь, в общем-то?
А что тут скажешь? Ведь это смешно, может быть, посмеяться. Может быть, посмеяться. Знаешь, какая шутка называется? Прах есмь, во прах возвращаюсь. Угу. Не правительство есмь, а тлен есмь. Тлен. Угу. Ну а что, нефть падает, до свидания, товарищ. Где же счастье? Оно было так возможно. Слушайте, я хотел еще вас посмешить, раз уж мы решили смешить друг друга. В Египте суд оправдал 26 мужчин, которых задержали в бане и обвинили в гомосексуальной оргии. 26 мужчин поймали в египетской бане. Не ходите в египетскую баню, пожалуйста, не надо. Не надо. А?
Да, почему? Не их оправдывают?
Потому что нет, там ловят. Зачем же? Там ловят. Мало ли, оправдают или нет. Может быть, и потом, какова цена оправдания, мы не знаем. Вообще, мне кажется, что, и тут я рискую, может быть, нарваться на некоторую критику, мне кажется, что культуры густонаселенных территорий на юге, перенаселенных территорий на юге, вообще по факту гомосексуальны. Гомосексуальный, потому что мне, например, как все-таки северянин, но я вырос в всяких местах от Комсомольска на Амуре до Монина, Подмосковья, мне все-таки кажется, что они очень близко приближаются при разговоре, и они не избегают касания, они все время касаются друг друга. Хлопают по плечу, хлопают по спине. Они потолкаются, щипаются, похлопывают, по лицу друг друга похлопывают в знак установления социальной иерархии. Например, старший хлопает по лицу младшего и так далее. То есть постоянное прикосновение кожа к коже. Кожа к коже, мясо в мясо. Они постоянно касаются друг друга. Вообще на юге. Мужчины на юге постоянно кожа к коже, мясо в мясо касаются друг друга. И в этом смысле они гораздо более гомосексуальны, чем северяне. Чем северяне? Ну, мне так кажется. Поэтому в Египте, мне кажется, я видел египтян, они ведут себя так тоже, они похлопывают друг друга как-то, они касаются друг друга, что на севере было бы воспринято с брезгливостью. С брезгливостью.
Ну, говорят, что излишняя брезгливость, излишний страх...
Нет, брезгливость, потому что не хочешь, чтобы твоей кожи кто-то касался. Зачем? К чему это нужно? Зачем это? Зачем это? Я касаюсь кожи, например, лошади, или, может быть, собаку чешу за ухом, или любимых людей, но не мужчин. Нет. Ну, хорошо, их поймали, пожалуйста, их пытали электрическим током, чтобы они... смотрите, что было. Родственники задержанных утверждали, что полиция их пытали электрическим током. Первые две недели они были лишены адвокатской помощи, как гомики. Потом их дискредитировали, потом писали, что они сатанисты, а одновременно гомики и сатанисты. Потом еще что-то. Был с Запада, как будто бы. Да, обвинение господина Фарахата, одного из задержанных в бане, заключалось в том, что он ездил в Израиль и в Европу. А человек, который ездил в Израиль и в Европу, не может не быть гомосексуалистом. Значит, ну, а по определению, чего же он мог узнать там в Израиле и в Европе? Ясно, что он познал грех. Дальше. Главарь банды гомосексуалистов получил 5 лет каторжных работ. А подросток, который тоже был в этот момент в бане, испытательный срок в 3 года. Ну и так далее, так далее. Теперь их освободили, и они снова начнут долбиться в дупло. Вот как прекрасно. Хорошо, еще. А?
Я
говорю языком Пелевина, простите. Я же не ругаюсь. Да, кстати, может быть, вы не в курсе, я не ругаюсь с 1 декабря. Жители
Это правда, да.
Я не ругаюсь. Да. Жители Саудовской Аравии, которые, как уже сообщалось, пострадали от последствий пришедшего из России шторма Зина. Какой-то шторм Зина обрушился на Саудовскую Аравию и на несколько часов бросил на них невероятное количество снега. Снега, фактического. Снега. Они видят его не каждый год. И, значит, жители Саудовской Аравии бросились на улицы лепить снеговиков. И получили разъяснение шейха Мухаммада Салаха Аль-Минджида, который опубликовал фетву мгновенно, то есть шторм идет, и тотчас фетва, отмечается, что изготовление фигур людей или животных, в том числе снеговиков, противоречит нормам ислама, который разрешает только лепить неодушевленные предметы, корабли, плоды и строения. Поэтому фетва запретила слепить снеговика мусульманам. И вот вам еще одна развеселая новость, например, пожалуйста. Нет, ну мне казалось, что это весело. Нет? Нормально?
Да, грустно, мне кажется.
Скажи, а почему грустно? Ну давай. Значит, Даша, встретив меня в коридоре с очень серьезным лицом и отвинчивая пуговицу у меня на майке, значит, как это сказать, с серьезным таким лицом, значит, сказала: да нет тут пуговицы, спокойно, нет, это же майка. Ну, знаешь, бывают такие нудные люди, которые отвинчивают тебе пуговицу.
Да, я поняла вашу метафору, да.
Да-да, метафора заключалась в том, что есть нудные чуваки, которые отвинчивают тебе пуговицу на пиджаке, вот так вот, и что-то вталдыкивают.
Да-да-да.
Вот это примерно то же самое. Даша поймала меня в коридоре и сказала строгим голосом, что смех в России всегда был запрещен. Я не согласился.
Да, не так я сказала. Я говорила о смехе, который изобличает правительство, власти и так далее, эпиграммы с Пушкиным, вспомним, да, в советское время все это было запрещено.
Да.
Какой-то период в 90-е вы об этом говорили, например, программа «Куклы», да, которую потом прикрыли.
Это была программа смеха Гусинского, Гусинский смеялся.
Да неважно кто.
Ну, я делал, кстати говоря, интервью с одной из кукол, ты знаешь, очень смешно.
Серьезно, не
помню. Я делал интервью, у меня одна программа вышла, не цикл. Я делал интервью с одной из кукол. Мне, кстати, позволили интервьюировать одну из кукол, я ее выдал. Значит, не в этом сейчас, а в 95-м году. Я сейчас задаю вопрос прямой как автомат Калашникова, ствол, как ствол. Значит, скажите, пожалуйста, в России всегда был запрещен смех? Или нет? Это не так. В России всегда был запрещен смех относительно власти. Да, 134-21-35. Нет, смеяться было можно, 134-21-36. Вот и все, это голосование, это телефонное голосование. Позвоните, не отсохнет же рука у звонящего. Алло. В России всегда был запрещен смех, говорит Даша. Это ее тезис, она мне здесь... Вот
разрешен его, только на кухне, безусловно.
Нет, анекдоты. Всегда был запрещен, почему? На кухне, но, мен, ты могла пойти, простолюдинка, ты... Фиг там ты простолюдинка, но ты могла пойти, простолюдинка, в гости к члену политбюро и над политбюро смеяться на кухне. То есть были территории, где это было разрешено. Территории. Ну да,
это
ты могла.
Очень
ты могла,
закрытый
ты могла.
Круг людей.
Ты
очень...
Ну что ты, ну о чем ты говоришь? Анекдоты про Брежнева мог тебе рассказать нет. полковник КГБ нет, спокойно. Нет. Полковник КГБ мог рассказать анекдот своему шоферу и так далее. Но это были какие-то территории смеха. Понимаешь, смех был разрешен. Смех всегда был запрещен, говорит Даша. 134-21-35. Да. Нет, это не так. Нет, это не так. Смех был разрешен. 134-21, как, какие-то эпохи, какие-то периоды, смех был запрещен. Даже относительно каких-то важных власть придержащих. Был разрешен. 134-21-36, если разрешен, внимание. Если запрещен, 35, если запрещен, 36. Договорились? Сразу пошли результаты, могу вам сообщить промежуточные. 56-44. 56, более половины наших слушателей считают, что смех всегда был в России запрещен. Категорически запрещен. Власть всегда боялась смеха. Власть всегда боялась смеха. 56 сейчас процентов, 57. Поехали. Голосуйте, пожалуйста. В России всегда не время улыбаться, говорит Александр из Кентукки. Не всегда. Прямой как штопор, да, спасибо большое, лентяй. Хорошее, хорошее сравнение. Да, а скажите, пожалуйста, только наверху можно смеяться над властью. Над Хрущем можно было и нужно было, и так далее. Значит, подождите, обсудим фильм «Левиафан». Нет, давайте дождемся премьеры 92-й. А может быть, в России просто всегда было не до смеха, говорит Лара. Просто не до смеха. Ну, как бы нет, и все. А в Таиланде нет шуток про короля. Если пошутишь, можно получить от тайца. Они его любят. И, кстати говоря, мне кажется, что в Таиланде, может быть, я ошибаюсь, это защищено также законом. То есть, как бы вот любое кажущееся уничижительным упоминание короля наказывается законом, мне кажется. Может, я ошибаюсь. 7373948. Алло, здравствуйте, да, прошу вас.
Доброе утро.
Здрасте, здрасте.
Сергей, вот я хотел бы знать, на какую тему высказаться.
Скажите, нет, на нашу тему лучше всего, да?
Да, на вашу.
Да, да.
Вот и Павел Лунгин, и вот вы о чем говорите. Мне кажется, вы все-таки подменяете понятия. Вот
давайте восстановим.
Над издевательством, над какими-то вещами.
Давайте,
вот это разные
восстановим.
Немножко вещи. Сатира
да.
и такое, как бы, надругательство над тем,
вообще?
Что другим людям
что-то,
может что-то? Быть немножко там свято или
смех?
Дорого. Вот в чем
давай,
дело.
Можно тогда с вами определим дефиницию. Что такое смех? И что такое вообще смех? Смех – это, смотрите, есть плоскость разговора. Например, я вас спрашиваю, как вас зовут, простите еще раз?
Роман.
Роман. Я говорю, Роман, который час? Вы начинаете смеяться. Значит, вы уходите от разговора. Вообще, смех – это побег. Побег. Значит, вот позвольте, я очень коротко, да? Значит, смех – это побег. Почему ученики дзен, ученики чань северного буддизма могли смеяться в ответ на вопрос учителя, скажи мне об истинной природе Будды, если ты скажешь правильно, я тебя изобью, а если скажешь неправильно, я тебя изобью. Значит, вот какой ответ правильный считался? Ну, во-первых, выхватить посох и избить учителя, а во-вторых, это рассмеяться. Или просто уйти. Смех и уход – это одинаковый побег. Понимаете?
Ну, возможно, я не силен в теории дзен, например. Но я уверен, что и вещи, за которые посохом получил бы по голове любой ученик. Это однозначно.
Нет. В последовательном северном буддизме и в даосизме этого не существует. Нет,
не существует.
Потому что все это мнимо, понимаете, мнимо. Все грехи мнимы. Мнимы, они потому что они в уме вашем грехи. Помните,
ну, Сергей,
помните?
Ну, может, в уме, а вот вы скажите, для вас есть какие-то вещи, за которые вы с удовольствием подарили кого-то из ваших слушателей?
Нет, мы поднимали эту тему, тема символов. Например, знамя – это текстильный продукт или символ, за который надо умирать. Это же тоже, так сказать, очень важная вещь. Но все-таки давайте про смех конкретно, да? Есть, конечно, я готов умирать за знамя в тот момент, когда оно символ. Это естественно. Но, слушайте, смех – это побег. Вот я думаю, смех – это побег. Это способ сбежать. Когда разговор становится нестерпимым, вы должны сбежать. Грегори Бейтсон избивал дельфинов, бил дельфинов и кормил их одновременно. Вы знаете, что он один из великих, да, Грегори Бейтсон. Он работал на Пентагон, и у него были дельфины там на базе, и он их бил и кормил. И он говорит, это несносная ситуация, заставляла дельфинов уплывать, то есть они вообще бежали. Если бы они могли, они бы смеялись.
Сергей, но не все настолько эрудированы, как вы.
Да
все-таки
же
надо видеть края,
где же
над чем
вы...
и над кем и так далее, смеяться и потешаться.
Все-таки когда нас границы, придавили, поставили границы к стенке, мы хотим смеяться, чтобы сбежать.
Ну, сбежать это тоже, значит...
Ну как сбежать? Это сбежать. Это как махнуть пару стаканов водки или рассмеяться. Это все равно побег. Это побег. Русские постоянно заняты побегом. Постоянно заняты побегом. Они либо хохочут, либо пьют водку. Но это и есть побег.
Ну, значит, сатирический журнал неудачно убежал, получается.
Неудачно убежал, потому что они не убежали. Потому что их догнали. Потому что им не дали убежать. Вот в чем дело. Понимаете, в чем дело? Нет, давайте. Я продолжаю этот разговор. Я могу вам сказать. В России всегда был запрещен смех. У меня не меняется количество проголосовавших. 56% говорят, что да, всегда был запрещен смех. Это телефон 134-27-35. Ну, попробуйте еще позвонить. Всегда был запрещен смех относительно властей, например. Смех запрещен в России. 44% смех не запрещен, нет. Нет, не запрещен. Во всяком случае, были периоды, когда он не был запрещен. 44%. Это телефон 134-21-36. 134-21-36. Были периоды, когда смех разрешался. Ну, в какой-то степени.
Ну, а? В определенных дозах он разрешался, безусловно.
Ну, разрешался. Да. Ну, разрешался. Знаете, про 90 я тебе могу сказать. Смеяться над Ельциным было нельзя. Если только не ласково. Ласково. Ласково можно было смеяться над Ельциным. Ласково. Но с любовью.
Любя.
С любовью. Да. С любовью можно было. Можно было. Можно было рассказывать про Ельцина, что он человек, как бы тебе сказать, что он человек от земли. От земли, от соков земли русской. Вот рассказывался в верхах, рассказывались в верхах его проделки прекрасные, как он сказал Костикова бросить в Енисей своего пресс-секретаря. Mm-hmm. Значит, пресс-секретарь Костиков рассказал о действительном случае в Москве, когда одного из сотрудников администрации выбросили из окна. На самом деле его не выбросили из окна, может быть, вы не в курсе, а его драли, привязав к батарее на подоконнике. Ну, гомосексуальная была сходка. Гомосексуальная была сходка. И парня привязали к батарее, и на подоконнике, собственно, значит, его совокупляли с ним. Коитус, был коитус. Я как бы стараюсь выбирать слова поприличнее. И во время коитуса толчки были столь мужественны у того гомосексуалиста, который с ним совокуплялся, что парень вывалился из окна. Угу. Ну, очень удачно вывалился на какой-то очень рыхлый газон. И, кстати, ничего страшного там не было. Ну, там какие-то кости сломались. Написали, что это враги демократии, что это коммунисты его драли. Значит, на самом деле, безусловно, это были не коммунисты, а совсем даже демократы. Вот. И Ельцину об этом рассказали. И когда Костиков на Енисее подошел на пароходе к Ельцину и сказал, что вот, значит, враги демократии сбросили с подоконника моего сотрудника, то Ельцин сказал: ну-ка, сбросьте Костикова. Раскачала его охрана и бросила с парохода в Енисей, прямо с верхней палубы. Очень смешной случай. Ну, был смешной случай про Ельцина, который рассказывали, когда он в Оренбуржье поехал навестить колхоз, и там пошел в пруд, mm-hmm. не очень чистый пруд. Он вдруг остановил кортеж и пошел в пруд купаться. Обнаженным, потому что не было плавок при себе. Ну, тем более там степь, ну и куда. Понимаете, да? Кстати, охрана вокруг все. Вот, и вдруг там выехали на тракторе посереть всего этого торжества, значит, питание соками земли русской. На тракторе выехали два чувака каких-то оренбургских. Угу. Два полудурка каких-то. Ваня с Петей. Значит, Ельцин вышел. Да, они стали на него пялиться, а он голый. Значит...
Но в воде.
Нет, он вышел уже. Они стали на него пялиться, потому что он увидит, президент стоит, и все это. Неприятность какая. Ну вот, и он, подбрасывая на руке то, что произрастало у него в промежности, подошел к ним и сказал: что такое, видали? И это тоже считалось невероятно грациозным поведением президента от соли земли русской. Соли от соли земли русской.
Да, свой такой.
Ваня с Петей в известном смысле...
Расхохотались,
сказали, что такого, аж такого не видали, ну и так далее, и так далее. Это вы Коржакова начитались, говорит, 66-й. Да нет, я эти рассказы все знаю еще прежде, чем Коржаковых рассказывал, поймите. Значит, в России всегда был смех запрещен, 52%. Были этапы, когда смех был разрешен, 48%. Ну, выскажитесь, пожалуйста. Хорошо, а куклы? А куклы это был смех Гусинского. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Вы знаете, смех бывает разный. Я училась в Челябинском педагогическом училище на музыкальном отделении.
Ах, это прекрасно.
У нас был предмет сольфеджио. И многие девочки поступали по блату.
Да.
И когда они домашнее задание пели,
да,
то так фальшиво, что я просто падала на стол и, да, смеялась.
Да.
И
мой учитель... Но это был не смех в адрес власти. Нет, это не был смех в адрес власти. Это,
конечно, не был, но все равно некоторые молчали, а я была свободна, жила в семье, в любви, да, в радости. И я понимала, что так не должно
какая
быть.
Какая вы классная. Какая вы классная. Ура, ура, ура. Спасибо. 7373948. 7373948. Алло. Алло, здравствуйте. Капитан.
Доброе утро. Это капитан
очевидно. Капитан. Давненько вас не слышно было.
Да. Вас, да, как давненько не слышно. Вы 2 недели были в отпуске.
Может быть, это только кажется. Ведь я 12-го вышел на работу, а ушел 31-го.
Ну, чуть меньше, но все же, почти, да, 2 недели.
Почти 2 недели. Спасибо вам за упрек. Мне кажется, искусство упрека существенно лучше развито в России, чем искусство смеха.
Да, и я могу рассказать, в общем, вкратце, почему.
Пожалуйста.
Посмотрим на физиологию смеха. Он похож на лай.
Да.
Вот на собачий лай.
Да.
То есть это всегда агрессивное поведение.
Да.
Если власти сильны, скажем так, да, то, да, они... На смех смотрят нормально сквозь пальцы.
Да.
Если же они слабы, то они, конечно, это все запрещают и зажимают.
Да.
Вот. И, например, поэтому расцвет вот этого вот искусства стендап-камеди, то, что сейчас называется, да, стендап-камеди,
да,
он был как раз во времена Брежнева. То есть тогда были Жванецкий и все прочие.
Да.
Вот. И поэтому, например, недавно только разрешили официально в тюрьмах шутить. Ну вот от 5 декабря я читаю новости, да, в российских тюрьмах разрешили шутить.
Разрешили шутить, в том числе таким образом, чтобы говорить о режиме и начальстве.
Это
потрясающе, да.
То есть я, например, однажды при общении с господином полицейским имел неосторожность пошутить, но, в общем, к счастью, ушел живым.
Ага.
Вот, да, ну то есть это вот личный опыт. Поэтому, все это чуют, власть это чует, что любой смех, любая насмешка, это всегда агрессия, это всегда попытка копать под авторитет.
Почему вы не принимаете мою концепцию, что смех это побег?
Это и побег, и агрессия одновременно. То есть это человек убегает и отстреливается, понимаете?
Ага, интересно, интересно.
Да.
Потому что мы попадаем в ситуацию Double Blind. Вот послушайте, ситуация Double Blind с точки зрения Грегори Бейтсона, ну, неважно, Сильвини Палацоли и так далее, она заключается в том, что это нельзя сделать и нельзя не сделать. Да? Значит, Бейтсон, нельзя не сделать, запрещено обсуждать. Значит, да, когда мы попадаем, это шизофреническая ситуация, когда мы попадаем в шизофреническую ситуацию, нельзя сделать, нельзя не сделать, запрещено обсуждать, мы можем избрать способом побега водку, мы можем избрать иммиграция, водка. На самом деле, мне кажется, что иммиграция самый болезненный способ. Самый болезненный. Значит, наконец, смех. И, наконец, смех.
Ну, если смотреть с точки зрения печени, то, может быть, и не самый.
Иммиграция, вы думаете, спасает печень, но разрушает душу,
да,
разрушает сердце. Разрушает, ну,
да, да,
сердце.
Да, конечно. Но водка тоже разрушает сердце. Но это уже другой вопрос. Есть, кстати, еще один выход, который тоже некоторые практикуют, но я лично не поддерживаю. Это всяческий радикализм.
Радикализм не помогает абсолютно ни разу.
Не помогает?
Не помогает. Это способ,
хорошо, тогда,
который я отведал. Я отведал.
Дети в радикализм.
Я отведал этот способ, капитан. Капитан, я отведал этого способа. Не помогает, нет. Совершенно серьезно вам говорю. Хорошо, спасибо большое, капитан. Капитан, послушайте, для меня важно следующее. Я воспользуюсь 30 секундами, чтобы сказать об этом. Смех в России в адрес властей разрешался всегда.
Но дозированно.
Только, да, очень дозированно. И очень любя. Можно любя говорить, ах, какой у вас большой, ах, какой у вас большой, любя. Ну, любя, какой он у вас большой, Иван Иванович, какой он? Вот это разрешалось. А вот сказать, какой он у вас маленький, не разрешалось. Нет, не разрешалось. Ни при каких правителях вообще никогда в России. Поэтому царь солнца, царь-жрец никогда не подвергался критике в принципе. Это было запрещено. А чиновников, количество которых можно было критиковать, менялось. Менялось. Например, там 20 человек запрещено критиковать, 15 человек запрещено критиковать, 100 человек запрещено критиковать. Все это от эпохи к эпохе менялось количество чиновников неприкасаемых для смеха. Это правда. Поехали, новости.
Подъем. Обзор прессы.
Доброе утро. Вчера Москву посетил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. В беседе с корреспондентом «Коммерсант» он рассказал о разногласиях с Россией и перспективах снятия санкций. Но ничего нового, к сожалению, мы не узнали. Позиция Латвии по санкциям осталась прежней. Если мы увидим, как говорит Ринкевич, что есть позитивное развитие на востоке Украины, мы поддержим смягчение и отмену части санкций. Но если ситуация будет без изменений, мы, конечно же, не сможем поддержать отмену санкций. Подробнее можно почитать на первой полосе «Коммерсанта». Минкомсвязи собирается составить рейтинг грамотных СМИ к весне этого года. Ведомство планирует составить и опубликовать рейтинг грамотных федеральных СМИ. В анализе публикаций примут участие и сотрудники Института русского языка имени Пушкина. Блогеров, даже зарегистрированных в специальном реестре Роскомнадзора, проверка не коснется, заявил замглавы ведомства Алексей Волин. По его словам, сотрудники института проведут анализ публикаций в этих СМИ на предмет правильного грамотного русского языка. Пишет об этом сегодня Ньюс.ру.ком. В Бурятии вводят ЧС из-за Байкала. Это заметка на сайте Дни.ру. Власти Бурятии готовы объявить режим чрезвычайной ситуации из-за того, что уровень воды в озере Байкал снизился на 40 сантиметров по сравнению с показателями 2013 года. Кроме того, рыбаки, вышедшие на подледный лов в районе дельты реки Селенги, жалуются на отсутствие рыбы. В деревнях, расположенных вблизи озера Байкал, значительно обмелели колодцы, и уровень воды в озере оказался на 40 сантиметров ниже, чем был зарегистрирован в прошлом году. Глава Министерства природных ресурсов подчеркнул, что такой маловодный период был отмечен впервые за 60 лет. Украинский саммит в Астане откладывается. По словам МИД РФ Сергея Лаврова, стороны должны еще поработать над наполнением повестки саммита. Этим в ближайшие дни займется контактная группа по украинскому регулированию и сами министры, которые условились вновь собраться на следующей неделе, пишет сегодня «Коммерсант». Уникальным астраханским продуктом заинтересовались производители, пишет сегодня российская газета. В Астрахани разработан метод изготовления сырокопченой рыбной колбасы. Причем основным сырьем для нового продукта должен стать рыболовецкий неликвид, мелкая рыбешка. Рыбоколбасные изделия на 80% будут состоять из перемолотого и перетертого филе мелкой рыбы. Также при выпуске необычной колбасы планируется использовать субпродукты птицеперерабатывающих предприятий и пряности. Точный рецепт пока держится в секрете, однако уже сейчас рыбную колбасу называют перспективной антикризисной разработкой. Подробнее читайте, напомню, в российской газете. 9.38, это был обзор печати.
Подъем. 9:38, мы продолжаем с Дарьей Кнор. Да, я тут размещаю все это в своих соцсетях. Знаешь, я решил ускользнуть, маленькая ремарка, я решил ускользнуть, и я переименовался. То есть везде, где есть мое имя, Сергей Даренко, я это запрещаю, либо уничтожаю аккаунт.
Подождите, свой?
Вот смотри, очень просто. Объясните. В Твиттере, например, допустим, просто Растрига, да, и все. Да. Там нигде не фигурирует мое имя, вообще нигде. В Фейсбуке, который раньше запрещал ненастоящие имена, я назвался Растрига Растрига.
Да.
Ну, имя Растрига, фамилия Растрига, все. Без настоящего имени. Значит, и все. Я абстрагируюсь, и я не желаю признавать, что это мой аккаунт. И сегодня утром я то же самое сделал с ВКонтактике. ВКонтактике я написал, что звать меня Растрига, фамилия моя Растрига. Значит, но администрация мне прислала письмо, что они будут удостоверяться в этом. Если они, наконец, удостоверившись, запретят мне псевдоним, запретят мне уйти от имени.
Тогда вы удалите
свой... Я удалю страницу, потому что я решил, что интернет – это свобода, Я не нуждаюсь в широкой аудитории. Мне достаточно каких-то жалких 80 тысяч. Вот, и я не собираюсь
надо
быть...
Надо сказать, что это уже широкая.
Нет, я не собираюсь быть миллионником, я не собираюсь быть, значит, и все, не собираюсь. Меня это не устраивает. Я хочу быть тайной, потайная дверь. Понимаешь? Потому что на самом деле булочных в мире больше, чем каких-нибудь тайных храмов. И, ну, булочные в этом смысле могут считаться такими обитателями соцсетей-миллионниками, да, потому что булочные есть на каждой улице. Но тайные храмы должны быть только для посвященных, и они должны быть скрыты. Это должны
быть... Ваши аккаунты для избранных.
Мои аккаунты для... Это как тайные двери в тайные храмы. Это должны быть абсолютно запретные, я бы сказал, запретные места. Запретные места только дороги, как мне кажется. Все остальное, а? Ну, как-то так. Слушай, ну вот я, видимо, если администрация ВКонтакте будет против, я, вероятно, вот в ближайший день-два удалю свой аккаунт ВКонтакте. Хорошо, удалю, да и все. Значит, смотри, парламент Чечни внес в Госдуму законопроект об уголовной ответственности. Это будет мой ответ, прости, мой ответ. Попытки государства влезть мне в анальное отверстие. Я все-таки не хотел бы чувствовать там палец товарища полковника. Нет, не надо. Ну, зачем же? Вот, слушай, парламент Чечни внес в Госдуму законопроект об ответственности. Посмотрите, у меня интересно выложен PDF. Законопроект об уголовной ответственности для родственников террористов. Вещи, которые я всячески приветствую.
Вы серьезно?
Да, я всячески приветствую. Потому что недаром сказал мудрейший Кадыров. Недаром сказал.
Да.
Что родственники, как правило, знают.
Как правило, знают.
Нет, давай так. Ну, парень 18 лет. Что такое семья на Северном Кавказе? Семья – это больше, чем номинально, и больше, чем в Москве. Семья на Северном Кавказе – это больше, чем в Москве. Родственники знают. Ну, знают. Ну, как они могут не знать? Знают. Значит, знают и что? Знают и помогают, потому что выжить им трудно, ну, там, сказать, там, как мы понимаем, всякие тяготы и лишения лесной жизни, всякие отвратительные респираторные заболевания.
И, скорее всего, знают и не помогают, просто игнорируют.
Я думаю, что нет. А я думаю, что знают и помогают, как правило. Вот эти все. Человек с Северного Кавказа, позвоните, пожалуйста, 7373948. Кадыров говорит, что родственники, как правило, знают и помогают. Понимаешь? Вот.
А вы, подождите, у меня к вам вопрос. Вы хотите наказать их, чтобы наказать, или чтобы...
Я считаю, что без ответственности родственников мне нужен представитель Северного Кавказа.
Или все-таки рассчитываете, что это как-то поможет...
Мне кажется, что знают и помогают родственники.
В борьбе с терроризмом.
Алло, здравствуйте. Поможет. И поможет добавок тоже, да. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, вы из Северного Кавказа.
Да, я из Северного Кавказа. Скажи... Вот по поводу Рамзан Кадыров хотел бы прокомментировать.
Да,
то, что порой не всегда родственники знают.
Ну, тягостная жизнь в лесу тягостная, значит...
Нет, почему? Ну. Сейчас же они не в лес бегают в основном.
А куда?
Сейчас они уже в Сирию бегут.
В Сирию, там тренируются и назад приходят в
лес.
Нет,
они уже назад не идут.
Не идут.
Они уже там остаются.
Ну, ведь...
И потом в дальнейшем уже звонят и говорят то, что ваш сын погиб или ваша дочь там погибла, и все.
Кто-то возвращается. И вот к этим людям применимо то, что родственники знают и помогают, или неприменимо?
Неприменимо.
Неприменимо. А вот, видите, а мое ощущение, может быть, я просто плохо знаю жизнь. Мое ощущение, что все-таки применимо.
Нет, неприменимо.
Нет, да?
Глубоко
нет.
Ошибаетесь.
Может быть. Давайте еще спросим кого-то, давайте. Спасибо. 7373948, представитель Северного Кавказа. Алло, здравствуйте. Применимо ли к боевикам, давайте назовем их так, понейтральнее, чтобы, может быть, даже позвонили близкие к ним люди. Алло, здравствуйте.
Алло,
да,
это
да.
Программа Доренко?
Да, программа Доренко. Прошу вас. Это программа.
Сейчас я слышу по радио, кто-то дозвонился, я хотел.
Нет, слушайте, у вас просто запаздывает звук, потому что звук обладает скоростью звука. А я с вами говорю фактически, да, прошу вас, будьте доверчивы. Прошу вас. Значит, применимо или нет, что родственники, как правило, знают и помогают?
Применимо.
Применимо.
Да, я был сам свидетелем непосредственно. То есть, у моей бывшей жены брат был бандитом.
Да.
Вот, и, значит, родственники, когда у них стали появляться эти деньги, это незаконные, о чем я и говорил, они кичились перед другими родственниками и так далее, и так далее.
А, то есть за счет вымогательства у бандитов появляются свободные наличные, они помогают родственникам.
Да. Ну, и как-то даже теща мне заявила, да лучше иметь богатого любовника, чем такого мужа, как ты. Я, честно говоря, трудился в столярке.
Да.
И продолжал, и остался при своем мнении.
Я понимаю.
Ну, ныне он покойный, а как они там, я не знаю даже.
Я
Но
понял.
Факт, что вот так-то оно и было.
Спасибо, спасибо, спасибо. Это мнение человека, который жил там в регионе, занимался столяркой, и его упрекала теща, что лучше, лучше быть бандитом, чем трудиться в столярке. Ну, то есть, понимаешь, да? То есть добыча серебра, злата и серебра бандитским путем, это более уважаемый промысел. Уважаемый промысел, вот как говорит этот человек. Алло, здравствуйте, да, прошу вас.
Здравствуйте, да-да-да. Я из Махачкалы, да.
Да. Насколько применимо вот это, значит, понимание, что семья знает и помогает?
Сергей, это на 100% применимо.
Да.
100%. Сразу отбивает охоту взрывать что-то, что-то тайно
конечно.
Делать.
Серьезно? Конечно, конечно.
Потому что конечно, в итоге попадают родственники.
Не знает. Даша не знает просто. Даша не знает этой специфики. Даш, ну вы не знаете просто.
Какой специфики, я не знаю.
Ну, не, то, что... Можно я изложу коротко при вас... Как вас зовут, простите?
Хасан.
Я при вас изложу коротко сентенцию, которую написал русский генерал, значит, по-моему, Драценко, который усмирял восстание в своем тылу в Чечне, когда было восстание в пользу большевиков в тылу у Деникина. Он сказал, эти люди нечувствительны к смерти, северные кавказцы, нечувствительны к смерти. Эти люди даже нечувствительны к смерти родственников. Они больше всего чувствительны к разрушению жилищ. Он написал это. Он говорит, эти люди не боятся смерти. Они не боятся смерти. Не боятся смерти они, нет.
Да, и не боятся смерти родственников.
Ну, вот не решили. Да. А вот родственники, да, они будут уже заранее знать, что будет пострадать родственники. Они это 100% это...
Для них важно, смерть родственников важна. А самое главное, разрушение жилищ. Самое важное.
Вот, Сергей, вы знаете, в Израиле разрушают дома. Прямо на камеру разрушают эти все дома. И показывают по телевидению это все.
Да.
И это все знают, все жители Израиля это знают.
Да.
И сектор Газа, они все это знают. И там это действует же. Как они начинают разрушать,
так что здесь Кадыров просто знает землю.
Вы думаете, парень, которому промыли мозги, он надел пояс шахида, может быть, он под какими-нибудь там, не знаю,
нет,
препаратами.
Значит,
Что такое пояс шахида?
Можно я тебя остановлюсь? Давай остановлюсь. Почитаем, пожалуйста, Александра Ивановича Неклессу, обожаемого мною. Значит, несмотря на то, что его переклинило на Киевской революции, но прежде он был более-менее адекватен. Значит, Александр Иванович Неклесса, он писал о том, что у арабского мальчика, и также точно может быть это и у махачкалинского мальчика, но у арабского мальчика, возьмем для примера, чтобы не было очень остро, значит, есть два пути в жизни. Один из них – быть хорошим, и торговать жизнью, ну, и считать своим ресурсом жизнь. Своим ресурсом считать жизнь. Значит, если он будет все время хорошим и будет трудолюбиво работать, он станет в конце жизни действительно уважаемым человеком и швейцаром в Хилтоне. То есть его потолок, горизонт, потолок жизни – швейцар в Хилтоне. Он не станет космическим инженером, он не станет компьютерщиком, никем не станет. Швейцаром в Хилтоне может стать. Все,
да,
вот
понятно.
Это если он хороший. А если он плохой, то есть он деструктор, и он торгует не жизнью, а смертью, продает смерть, то у него блистательная перспектива. Блистательная перспектива. Он наряжается в пояс шахида, идет, взрывается. После чего его мать, почитаемая женщина, его отец, почитаемый человек, его братья, герои, их дом все несут барашка, значит, там какие-то всевозможные вкусные штучки, и всевозможные сладости. И их дом становится центром улицы. Это известно, культурная традиция, что к дому шахида идут огромные подношения, огромные,
в Чечне сейчас немножко другая ситуация.
Нет, в Чечне другая. Да. Я просто говорю о ситуации культурной. Культурная ситуация такова. К дому шахида идут с поклонением, с восторженным поклонением люди всего района, города и улицы. Их почитают. Поэтому израильтяне сейчас делают следующее. Они этот дом просто сносят огромным экскаватором Caterpillar, значит, методично, как вот было показано про деревню Сонгми во Вьетнаме в свое время. Да, Caterpillar'ами прокатились, и на этом деревня закончилась. Вот так же точно сносят дом. Генерал Драценко, в свою очередь, писал, что самое чувствительное для них на Северном Кавказе, он описывал Северный Кавказ, прежде Кадырова, но он сходится с Кадыровым, покойный Драценко. Значит, он в тылу Деникина. Он сказал, они не боятся смерти, поэтому страха смерти у них нет. Поэтому, а, значит, они абсолютно чувствительны к сносу жилища. Абсолютно чувствительны. Поэтому он делал так. Он сносил жилища все начисто. И кладбище начисто. Начисто равнял с землей артиллерии. В ноль, в мясо. Значит, и он говорит, вот это их заставляет как-то примириться. Вот это их заставляет в действительности искать мира. Искать мира. А собственная смерть их не интересует. Это ресурс смерти. Они ее продают. Смерть продается. Смерть – это выгодный товар. Ты просто не понимаешь. Почитай Александр Иванович Неклеса, значит, «Ресурс смерти». «Торговля смертью», по-моему, называется статья. Либо «Торговля смертью», либо «Ресурс смерти». Он это все описывает. Поэтому смерть – выгодный товар. Они ее продают. Жизнь не продашь. Жизнь не продашь, а швейцарам в гостинице работать не хочется. Не хочется. Поэтому смерть только можно продать. Смерть покупается.
Ну, хорошо, понятно. Вы считаете допустимым то, что...
Я не считаю допустимым. Я просто считаю, что мы...
В этой ситуации под горячую руку попадут люди, которые...
Конечно, я считаю допустимым. Да, 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 допустимым. Я считаю это допустимым. Я считаю, любой способ умиротворить сообщество людей лучше, чем способ тыкать палкой в улей в осиной, в пчелиной. Понимаешь? Значит, я считаю, что лучше, да, я считаю, что с точки зрения архитектуры, представь себе, что это компьютерная игра. Представь. Значит, мы за год можем умиротворить людей, за год. Умиротворить, снося дома. Снося дома. За год можем умиротворить людей. А или мы можем 50 лет видеть кровь и рассказывать, что мы гуманисты.
Не, ваша позиция.
Нет, ваша позиция очень простая. За год умиротворить, снося дома и сажая родственников, или 50 лет смотреть на кровь и считать себя гуманистом. Вот, пожалуйста, давай проголосуем. Очень простой пример. Значит, Кадыров, насколько я понимаю, там, в законодательном плане собирается просить парламент о законе, об ответственности родственников, если такого сообщничества будет выявлено, ответственность родственников. Он хочет закон такой, закон. А я, насколько понимаю, практикуется, во всяком случае, правозащитники их обвиняют, насколько я понимаю, практикуется снос домов тоже. Вот, смотри, вот вам простой выбор, пожалуйста. Сносить дома, наказывать родственников, боевиков. И таким образом прийти к умиротворению, 134-21-35, ваш был бы выбор. Либо, второй вариант, быть добрыми, гуманистами, хорошими, 50 лет смотреть на кровь. 134-21-36. Вот сносить дома к чертовой матери, людей сажать, родственников сажать и так далее. И через год-два достичь умиротворения. 134-21-35, с моей точки зрения. Или быть гуманистами, 134-21-36, смотреть на кровь. Абдул, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей. Тут есть еще очень главный момент.
Давайте.
Когда вот эти молодые люди, называемые там, да, вот эти, они туда ходят. Все родственники, родители там, все об этом начинают чувствовать, знать. Но
да,
когда они будут там, в этих кругах, после этого закона родители, родственники уже, им у них две пути. Или они с ними, или они пойдут, будут наложить, что мой пацан где-то там ходит.
Да.
Это уже предвращение будущего террориста, понимаете?
Да.
Они все об этом знают.
Да.
Эти люди сразу меняются, они все ведут абсолютно по-другому. Они уходят от светской жизни, они нам, ну, совсем у них другие привычки появляются. Значит, зная об этом, они родственников, их повадках должны доложить некоторым органам.
Скажите, ну, все-таки, вот, да, скажите, а в чем больше гуманизма? В том, чтобы за пару лет прикрыть, или в том, с тем, чтобы 50 лет любоваться на кровь? Вот в чем больше гуманизма?
Я думаю, не то, что пару, если за год перекроем, это даже лучше.
Лучше чуть-чуть где-то пережать, но прикрыть эту тему, понимаете?
Обязательно. Да. Это применимо 100%.
Да, я так думаю. Хорошо, меня спрашивают, а в России? Ну, подождите, сейчас мы про Россию. В смысле, по всей России. Значит, 94%, спасибо, 94%. Я останавливаю это голосование, потому что у меня результат уже некоторое время не меняется. 94% гуманистов считают, что да, надо наказывать родственников и сносить жилища семей, принадлежащих, ну, условно говоря, человек принадлежит там какой-то семье. Тут надо очертить, насколько велика ответственность, может быть, всего клана там сносить дома и так далее. Значит, 94%. Да, 6% нет, лучше, значит, нет, этого не делать, и может быть, при этом смотреть на кровь десятилетиями, 6%. Я считаю, что таков обычай, Таков обычай. Кадыров лучше нас это понимает. Кадыров разбирается, но там живет, алло. Ну, пойди поживи там, родись, вырасти в Чечне и пойми их основания, способы. Пойми, Чечня, сразу, для начала, крепкая семья, раз. Второе, нет атомизации, нет атомизации. Потому что в Москве атомизированы люди, да? Ты же каждый день звонишь маме.
Да.
Каждый день звонишь маме. А значит, а есть кто не звонит маме, то звонит раз в месяц, понятно? То есть у нас Москва атомизированная, атомизированная. Значит, этого нет в Чечне. В Чечне очень крепкие родовые связи. Очень семейные родовые связи крепкие. Поэтому не заметить, что пацан... Вот Абдул тебе говорит, он же понимает эту тему лучше нас с тобой.
Ну, говорит, я не спорю.
Сразу, пацан, пошел, просто... пацан пошел шнырять куда-то по каким-то тайным сообществам, мы это сразу...
А если уехал в Москву учиться, звонит раз в месяц...
Мы это сразу унюхиваем, мы это сразу унюхиваем. Мы сразу это понимаем, что пацан связался с какими-то дядями, которые ему вставляют голову не туда. Понимаешь, мы это сразу понимаем, мгновенно. И все, и надо действовать. Алло, здравствуйте. А что делать, по-твоему? Подождите, я просто видел сейчас телефон американский и подумал вдруг, что это у нас Лев из Америки звонит. Ну и все, нет, и все, он сорвался. Алло, здравствуйте. Да, прошу вас.
Алло, здравствуйте, Сергей меня звать.
Да, Сергей.
Смотрите, я жил долгое время на Кавказе и хочу сказать следующее.
Да.
Что, как бы вот Россия, она по большому счету, ну, громадная страна, да?
Да.
Но менталитеты у каждого народа разные.
Да.
И вот менталитет именно Кавказа, вот именно о чем вы говорите, он достаточно такой дружелюбный, и они все везде всегда видят и знают про своих детей.
100%. Семья... Но, давайте так, точка.
Но,
вот давайте,
есть одно но.
Существенно крепче
семья на Кавказе. У терроризма, понимаете, да. Нету нации, национальности нету.
Ну.
Есть террористы, как, допустим, там нет. И чеченцы, и исламисты, нет. Там, так же среди русских, украинцев и так далее.
Мы можем назвать человека террористом, когда он начал ходить к каким-то духовникам, иностранцам, приезжим там из Саудовской Аравии. Он еще не террорист, он только пошел по этой дорожке. И вот поскольку наказание будет снесение родового гнезда, папа с мамой в этот момент обеспокоятся, понимаете, обеспокоятся.
Ну, вот, я давайте. Не спорю, но это вот опять, понимаете, вот о чем я и говорю, что товарищ Кадыров, он когда говорит, он знает свой народ,
конечно.
И он своему народу применим
конечно.
Этот закон.
Конечно, ну, ну,
а вот что касается, допустим, я больше чем уверен, что если этот закон примут, ну, я думаю, что, наверное, нет.
Но а я думаю, что примут. А я думаю, что примут.
И русских, и других.
А я думаю, что примут. Он не будет касаться русских. Будет сказано, что если... Я вам объясню. Там будет закон, в котором будет не будет описано снос жилищ. Не будет описано. Но снос жилищ Кадыров как будто бы, если верить правозащитникам, практикует, и слава богу. Значит, это не будет описано. Будет сказано, что если доказано сообщничество родителей, доказано сообщничество. А дальше уже правоприменение. Кадыров всегда докажет сообщничество. Вот и все.
Хорошо. Понимаете, все. Сергей, тут еще такой вопрос стоит, заключается в том, что если этот закон даже не примут, Кадыров, он бог в своем государстве. И если он все равно так или иначе разберется с теми,
бог
кто ему
один.
Как бы не угоден. Ну, потому
бог
что
у нас
он такой
один,
человек.
У нас единобожие. Нет, Кадыров не может быть богом, он вождь.
Ну, вождь, да, но немножко
бог,
я так сказал.
Бог у нас один, называть его Владимир Владимирович. Нет, бога зовут Владимир Владимирович. Спасибо вам огромное. Нет, бог один, у нас единобожие, насколько я понимаю. В этом концепции, правда же?
Да?
Все, двигаем дальше, движение.
Подъем. В движении,
товарищи, пожалуйста. 4 балла было, стало 4 балла. Ну и все. Значит, от Реутова по внутреннему МКАДу до поворота на Люберцы стоит все красненькое. Там зона ремонта как будто. Что ли, опять добыча асфальта посередине зимы, что ли, там? Вот. И Дмитровка очень плохая. Ленинградка очень плохая до Сокола. Почти что. И, ну и все, 4 балла, это же нормальный город, правильно? Вот кроме Дмитровки, ну там затруднения на шоссе энтузиастов, 2 аварии. Ну кроме Дмитровки и Ленинградки до Сокола, в общем, как-то что-то едет. Да, на выезд из города те, кто хотят по Звенигородке устремиться на Новую Ригу, обломались торжественно. Потому что вот здесь вот, сейчас я прочитаю, средний ряд, примерно у МКАДа, авария, и стоит тоннель, насколько я понимаю, и так далее. То есть те, кто хотят свалить из города по Звенигородке, обломались и никуда не свалят. Договорились? 10 часов. Новости.
Сережа Пастушок, поиграет, гранёров Сережа.
Серебряная рожа.
10 часов 6 минут, вторник, 13 января. Че смеешься, повеселее надо. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнорра, ведущая
программа.
Здравствуйте. Так, смотрите-ка. Что-то было про доллар. Здесь про доллар, про доллар, про доллар. Да, Сергей, что там с доллар бренд? Манул спрашивает. Еще. Ребята, этот поганый доллар с евро наимерзейшие личности. Так, еще регулярное сообщение о падении цены на нефть надо считать пособничеством в экономической войне против России. Нет, Шмель, мы исходим... Шмель так пишет. Знаете, Шмель... Нет, мы исходим из того, что вы взрослые мужчины и принимающие решения относительно нескольких человек. Я исхожу из того, что я разговариваю со взрослыми мужчинами и женщинами, скажу я из вежливости, принимающими решения относительно нескольких человек. Ну, например, там, своей жены, детей, там, не знаю, там, родителей, может быть, там, ну и так далее, да? Значит, вот если вы взрослый мужчина, принимающий решения относительно нескольких человек, судьбы нескольких человек, то вы как раз нас слушатели, наш слушатель. И тогда вы не олигофрен и не имбецил, и не какой-нибудь, значит, сумасшедший, еще какой-нибудь неполноценный, ну и так далее. Вот вы. Значит, если вы, Шмель, считаете, что взрослым мужчинам в моей любимой стране запрещено сообщать правду, то вы думаете о них, что они имбецилы и идиоты. А я так не думаю. Я думаю, русские очень трезвые люди. Но им нужна постоянно правда. Особенно, когда ситуация меняется. И эта правда вот такова. Цена нефти WTI. А, так это WTI, голубчики. Ниже 45 долларов за баррель рухнула. WTI – это американская нефть. Нас она не интересует, Дашенька. Нас, мы живем от бренда. Нефтюшка, кормилица, углеводородица – это североморская нефть наша. Вот в северней Шотландии наша любимица, кормилица, углеводородица. Она из северней Шотландии там добывается. Бренд. Почему? Потому что от бренда считается цена на газ. А есть бренд нам, указание, каков есть газ и какова есть наша жизнь. Понимаете? Вот так. Значит, смотрите. Crude Oil бренд сейчас в данный настоящий момент. 46.16. Да, видали мы времена и лучше. Да.
А увидим ли?
Сейчас плачет Абрамович. Нет, танцует Абрамович. Танцует Абрамович. Представляете, как Абрамович танцует? Тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Почему? Он Сибнев скинул за 13 миллиардов. За 13 миллиардов я Сибнев скинул. Эх, тра-та-та-та-та-та.
И прихлопывает. Да.
Конечно. За 13 миллиардов долларов скинул Сибнев. И все, обломайтесь, сволочи, все, кто купил. Ха-ха! Ха-ха-ха! Можно я с Абрамовичем? Жалко, у меня нет его телефона. Мы понимаешь, позвоните, он сказал: ха-ха-ха! Вот так. Как это хорошо, как это прекрасно. Ну вот, 46.11, я вижу. 46.11. Нефть продолжает падать, ребята. Ничего с ней не поделаешь, она вот не хочет. Да, и еще. Курсы валют быстренько я вам скажу. Значит, 64, почему? Сейчас я посмотрю. 64.58. Вот только что в новостях Денис Чижов говорил, что 64.30 рубль к доллару, а вот он уже и 64.58, голубь сизокрылый. Это он воспарил. Доллар воспарил, а рубль наоборот. Так, и, значит, что у нас к евро? Я все равно настаиваю на том, что главная пара в мире это не рубль-доллар, а главная пара это евро-доллар. 1.18.37, товарищи, мы видели с вами ее на 1.18.25, когда открывали программу. 1.18.37, можно сказать, что пока в горизонте. Пока в горизонте. Да, ну и нефть, конечно, вот она, 46. Значит, смотрите, Бутрин описывает заседание правительства. Оно состоялось вчера, все-таки заседание правительства состоялось. И они как-то заголовок избрали.
Да.
Как там точно
нефть
звучит?
Нефть почтили минуты молчания.
Нефть почтили минуты умолчания. Умолчание. Значит, правительство решило молчать по этому поводу, потому что сказать нечего. Дмитрий Козак, если я правильно понимаю, или Казак, значит, он... трудно. Значит, Дмитрий Казак, наверное, все-таки теперь... поскольку от Украины мы отреклись, а он сам выходит с Украины. Uh-huh. Дмитрий Казак. Он рапортовал о том, как прекрасно и блистательно развивались новогодние праздники в Сочи. Вот. Значит, и про нефть ни слова. Как если бы главным событием было вот то, что новогодние праздники в Сочи прекрасно прошли.
Uh-huh.
Понимаешь? На самом деле нам, честно говоря, плевать на новогодние праздники в Сочи. Могу я сообщить Дмитрию Казаку со всей степенью уверенности. Настолько плевать, что даже себе трудно представить, и слюны не хватит.
Ну,
правда.
Может быть, ему хотелось поделиться впечатлениями.
Ну, так как-то, да. Ну, так как-то. Значит, слушайте, ну, хорошо. Я хотел спросить сразу людей, наших слушателей. Вы надеетесь в этой ситуации? Нет. Ну, значит, ситуация такова, что все нехорошо. Не очень хорошо. Не очень хорошо. Вы надеетесь на государство или на себя? Вы идете в прорыв. Вы идете в прорыв. Или вы надеетесь, что государство, или вы считаете, что государство должно помочь. Начать голосование. Вы идете в прорыв, вы идете в прорыв. Все, ну как бы побаловались и будет. Все, начинаем жить. Начинаем жить, работать, там, сказать, там, не знаю, грабить прохожих, я не знаю, что делать. Я не знаю. Да? Значит, да, вы начинаете, засучили рукава и погнали. Каждый за себя. Значит, 134, вкалывать надо. 134, 21, 35, прорвемся. 134, 21, 36, государство должно существенно увеличить поддержку. Государство. 134, 21, 36. Ну, а что они? Государство. Кому мы платим налоги-то всю нашу сознательную жизнь? Мы ветераны трудового налога подоходного. Мы ветераны подоходного налога. Знаешь, сколько лет я плачу подоходный налог? Да мне уже противно. Алло, здравствуйте. Да, прошу вас.
Сергей, доброе утро, Дарья.
Скажите,
утро.
Как прорваться, да? Ну, вы, насколько я понимаю, у меня есть пометка, что вы заняты бизнесом, близким к нефтяному, и...
Ну, да, я по этому вопросу хотел как бы сейчас...
Пожалуйста, выскажитесь по поводу нефти, да, прошу вас.
Значит, по поводу нефти, то, что сейчас она падает, и есть мнение, что это против России все настроено, ну, вы же понимаете, что...
Уже понятно, что нет.
И уже была информация, что, да, это по поводу сланцевого газа и добычи сланцевой нефти.
Уже понятно, что нет. Уже понятно, что это некий цикл. Конечно, его усилили там что-то против России, но это все...
Ну, и, скажем так, и против сланцевого газа, и против России. То есть, такой, как бы, в две стороны.
Вы знаете, что меня потрясло? Можно я скажу вам о своем собственном личном потрясении? Я всегда считал, что богатые люди умны. И я всегда... Ну, абсолютно. Вот я вам серьезно говорю. Вот, кстати, некоторые из них не образованы, но все они умны. У меня такое ощущение. Да. И вот вдруг я читаю позавчера или вчера, сегодня вторник, вчера, значит, я читаю Владимира Евтушенкова, который, угу. Вот, система, который так. Пишет совершенно спокойно и с легкостью, что, значит, да, WTI,
да.
Спасибо, значит, который пишет, что доллар упадет в феврале,
угу.
И что, значит, надо доллары сейчас, наоборот, продавать. И который пишет, что всегда, когда сильный доллар, сильная нефть. И когда слабый доллар, слабая нефть. Это я всегда думал, что богатые люди умны. И начал сомневаться. Потому что сильный доллар, слабая нефть всегда. Наоборот. То есть слабый доллар, сильная нефть.
Не, ну смотрите, когда был сильный доллар, в прошлом году, позапрошлом году, нефть была на оценке 80, и то и 90.
Нет, а давайте вспомним самую высокую нефть по 140, и мы вспомним 1,60 к евро доллар слабый доллар.
Да.
1,60 было. Был к евро, и нефть по 140. То есть слабый доллар, сильная нефть. И наоборот, а Евтушенков ровно конкретно в интервью, я вчера его читаю, пишет, всегда, когда слабый доллар, слабая нефть, а следовательно, нефть слабая, следовательно, упадет доллар. То есть мне кажется, что либо он заговорился, ему нужно немедленно себя дезавуировать, либо он не так умен, как это представляется снаружи, нам внешне.
Евтушенко не совсем, скажем так, не совсем тот человек, на которого нужно ориентироваться как экономического обозревателя или какого-то аналитика.
Да.
Вот. Но, скажем так, просто он сейчас такая тенденция, что да. нефть к доллару уже перестает вот быть прямо пропорциональной, как-то привязываться, потому что все-таки мы еще привязываемся к золоту, мы еще привязываемся. Кстати, в Китае, я не знаю, вчера прочитал статью, да. в Китае в прошлом году Китай купил и было закуплено, переделано в украшение да. самое большое количество платины. Это о чем говорит? Что в Китае огромное число людей среднего класса. Вырос средний класс в Китае. Платина. Да. Американцы в прошлом году, перед Новым годом, в ноябре месяце, 2500 тонн золота перевели на, по-моему, токийскую, что... нет, куда, на какую-то биржу китайскую. Я понимаю. Золотая биржа.
Спасибо вам огромное. Спасибо. Значит, смотрите, я возвращаюсь к нашему голосованию. Ребят, извините. Значит, голосование сущностное на самом деле. Близятся непростые времена, или они уже начались. И мне кажется, что каждый новый день будет более непростым, чем предыдущий. То есть это мы понимаем каждое новое утро, что этот день хуже вчерашнего. Этот день, в смысле экономики, понятно, да? Значит, экономика России не диверсифицирована. Нет, она не диверсифицирована. Констатируем некие параметры, которые мы для себя понимаем. Экономика России не диверсифицирована. Первое. Раз. Раз. Понятно? Точка. Дальше. Экономика России, ее благо, ее благосостояние, ее возможности в обороне, ее возможности в социальных выплатах неимущим, а таковых десятки миллионов. Значит, это зависит целиком и полностью от доходов от газа, которые калькулируются через стоимость нефти Brent. Да? Значит, это понятно более-менее. Да. Это понятно. Значит, мы имеем дело с уязвимой экономикой, которая называется Великая энергетическая держава, если я правильно припоминаю. Да? Великая энергетическая держава. Вот эта уязвимость позволяет нам каждое утро просыпаться с информацией, что это сегодняшний день хуже вчерашнего. Ну, хуже. Значит, я спрашиваю, вы думаете, что надо бросить все обязательства как бы и драться самому за себя? Драться самому за себя, за своих близких. Ну, там, я не знаю, любыми способами. И вы этот способ выбираете перед совсем трудными временами. 134-21-35, каждый за себя, и понеслась, ребята. Или вы считаете, что государство должно нас каким-то образом опекать, заботиться, ну и с какой стати мы платили налоги. 134-21-36. Чего вы рассчитываете на... Только на себя. Вы рассчитываете только на себя. 134-21-35. Вы рассчитываете на государство, которому вы честно платили, горбатились и все это. 134-21-36. Рассчитывайте на государство. Вот такое голосование. Я сейчас вам скажу потрясающий результат, который у нас уже предварительно есть пока. Значит, 55% рассчитывают только на себя. 55% только исключительно на себя. И, соответственно, 56 на 44 сейчас. 56 на 44, процент меняется. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Сергей, здравствуйте.
Владимир.
Владимир из Дубая,
да. Давайте все-таки на конкретный вопрос вот скажите. Да. Вы рассчитываете только на себя, драться надо по-взаправдошнему теперь уже, засучив рукава, взрослым мужчинам, или все-таки государство должно позаботиться?
Знаете, Сергей, вопрос в том, должно и как будет, совершенно два разных вопроса. Конечно, да. государство должно бы, но... И да. вот дальше, после этого, но рассчитывать на себя. Потому что такое ощущение, что вот тренд, связанный с нефтью, соответственно, с российской экономикой, он действительно такой, может быть, глобальный, но произошла такая штуковина. Мировая экономика перестала ориентироваться, развитие государств перестало быть сырьевым, передовых государств. Потому что почему была высокая нефть? Были провалы с добычей, связанные с военными конфликтами. Ливия, да. Ирак, да. вокруг Ирана и так далее. Теперь... Да. И они активно восстанавливаются, они выходят на рынок.
Но я еще напрямую вижу связь с тем, что был дешевый доллар. Был доллар 1,60 к евро, ребят. Вы что, не помните? 1,60 был доллар к евро. То есть доллар был по цене грязи. И поэтому, естественно, его много давали за нефтюшку, кормилицу. А теперь он дорогой, было, да, его мало дают за нефтюшку.
А вот смотрите, что его происходит мало. В странах, добывающих нефть. Значит, да. Объединенные Арабские Эмираты строят атомную электростанцию. Да. Арабы, которые боялись, как огня, что называется, атомной. Да. Энергетики и конфликты с ней связаны. Тем не менее, строят. В Абу-Даби строится. Кстати, обратите внимание, кто строит? Северная Корея.
Простите? Опа, Северная Корея. Северная Корея, на этих словах вы прервались. Алло? Все, залип звонок. Северные корейцы строят в Абу-Даби атомную электростанцию. Интересно. Интересно. Может быть, там бетонные работы какие-то или еврокопка? Алло, здравствуйте, да. Скажите, прорываемся каждый, засучив рукава или ждем помощи от государства?
Ну, засучив рукава, конечно, нужно и работать.
Работать, ну а помощь от государства?
Я что хочу?
Да.
Чтобы был поставлен какая-то задача и написан план, что план. Делать. Потому план. Что вот внимательно слушаю, я не вижу, да. какая задача стоит у власти.
Вот. Да.
И нет плана. Вот единственное, Америка имеет четко сформулированную задачу. Она везде побеждает. У нас же все какое-то расплывчатое. Курс доллара, терпеть там, засучил. Ну, я засучил рукава, но что, работаю, живу, понимаю, чем дело.
Я понимаю. То есть вам нужен флажок на холме, флажок, к которому идем?
Да.
Да, флажок на холме. Да, такой консенсусный национальный флажок на холме должен быть. 54-46 я остановил голосование. 54-46. Каждый за себя и понеслась. Работаем тупо, значит,
мне
работаем.
Мне кажется, мы давно уже привыкли рассчитывать только на себя.
46-й ждет помощи от государства. Вы ждете помощи в связи с кризисом, вы ждете помощи только от себя. 54% рассчитывайте на помощь государства. 46%. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Сергей, здравствуйте.
Фрок. Да, здравствуйте, Фрок. Я хотел именно привлечь вас, потому что вы известный, и действительно, позвольте мне такой почти тост. Вы известный труженик. Человек, который с раннего утра и весь день, и все. Объясните, вы ждете помощи только от себя или от государства?
Большое спасибо на добром слове. Но у меня есть некоторый диссонанс вообще в понимании ситуации. Потому
давайте.
Что в Конституции России записано, что мы государство социальное. Ну, и да, таким образом надо все-таки или соответствовать Конституции, или да. все-таки помогать, или хорошо. Надо менять Конституцию.
Хорошо, возьмите учебники истории по Латинской Америке и посмотрите крах Мексики, потом посмотрите крах Венесуэлы, предыдущий крах. Потому что Венесуэла ждет на очередной крах, но предыдущий крах тоже же описан подробно и тщательно. Вот, и Мексика тоже, крах Мексики. Это в учебниках же все описано. Это все,
извините, да, но да. мы в таком случае совершенно не делаем выводов из-за того...
А мы не читали учебники истории Латинской Америки? Нет, не знаем.
Нет, я не читал, нет.
Нет, никто же не читал, никто вообще не читал.
Нет. Да.
Да.
Дело в том, что все-таки вот личный свой опыт, я могу сказать, да, что ситуация такова, что страна, она может и хочет, но в силу того, что Конституция, да, но она не будет этого делать, потому что вот вспомним последние, да, декабрьские вот эти штучки с повышением налога для предпринимателей, там, с квадратного метра, там, все такое прочее, вот это вот все.
Да, да.
Дело в том, что Путин как бы сказал, что мы замораживаем налоги, да, но они сначала их задрали до небес, а потом заморозили. Ребят, ну вы молодцы, да. что?
Ну, конечно. Ну, хорошо, а вам прорываться? Вот давайте так, очертите мне, пожалуйста, какие вам нужны условия, чтобы вам правительство сказало, чтобы вы успешнее прорывались сами.
А мне не надо, чтобы правительство ничего, что-то говорило. Оно должно что-то делать, чтобы я прорывался. Понимаете, вот эта говорильня, это все уже вот выше крыши, просто под горло уже
будет. Ну, дайте пункты. Вот что они должны сделать?
Снизить налоги железные.
Снизить. То есть тот момент, когда, казалось бы, надо повысить.
Они должны же ведь сами на себя работать. Они должны свою копейку в свой дом нести. Вот эти мужчины, которые содержат 5-6 человек в своих
домах. Это же противоречит. Они должны повысить налоги с их точки зрения. Потому что им надо людям, как говорится, раздавать, бедным, несчастным и прочее.
Да не надо ничего раздавать. Дайте людям самим заколопатить на себя. Дайте самим.
Понизить категорически, то есть вы считаете все?
Абсолютно точно, абсолютно
спасибо,
точно.
Спасибо, Фроги говорит, понизьте категорически налоги. Дайте нам прорваться, освободите нас. Понимаешь, мы погибаем в этой вот в упряжке, порежьте ремни, и мы выплывем. Сами, порежьте ремни.
Угу.
Понимаешь, мы в упряжке, как беговые собаки в упряжке. Понимаешь, и нас, кстати, сани тащат под лед.
Да, в результате...
И что нужно сделать, чтобы нас спасти? Порезать упряжку, порезать ее, и мы побежим сами, выплывем как-то, мы выкарабкаемся
правильно,
сами.
Вместо этого нам рассказывают какие-то сказки про какие-то налоговые каникулы, что-то
какие каникулы, я
понимаю? Совершенно непонятно.
Я не знаю, где каникулы, ну, в смысле, они будут, или вот-вот будут, или когда-то будут, но я слышу про это много лет. 10:25, мы продолжаем. 7373948, 7373, вы рассчитываете в кризис на себя или... Опс. Ребят, у меня ведь есть тут заставочка такая. Я предлагаю вам еще одну вещь. Еще, или отложить, вы считаете? Нет. Давайте сейчас прямо. 10:25, я предлагаю. Значит, мне нужны экономисты, которые бы мне рассказали, продолжается накачка экономики рублями, И сегодня в независимой газете есть статья, которая говорит, что Набиуллина продолжает накачивать экономику деньгами, давать деньги, гарантии банкам. И эти деньги все окажутся на валютном рынке, и мы ждем новой девальвации, говорит независимая. Я, позвольте, обращусь к статье. Независимая газета, НГ «Энергия», так вот, вот. Центробанк готовит новую девальвацию. Это статья сегодняшней «Независки». Значит, смысл в том, если позвольте, я не экономист. Я не экономист. Я вообще так, полудурок. И помогайте мне, пожалуйста, в этой связи. Вчера российский ЦБ возобновил аукционы по выдаче коммерческим банкам по 1,1 триллиона рублей ежемесячно, фактически без залога. То есть ЦБ выдает коммерческим банкам более триллиона рублей ежемесячно без залога под нерыночные активы, якобы. Не знаю, что это значит. Значит, выдает, выдает и выдает, как бешеный. Значит, в «Независке» рано или поздно, тут вот мы приходим к последнему абзацу и предпоследнему, в котором написано, что эти деньги перекочуют на валютный рынок и долбанут по рублю снова. А если они долбанут, то где нам ждать его? На 120, что ли? Не знаю. Я не знаю. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Добрый день.
Здравствуйте.
Я являюсь предпринимателем малым, да, да. Которым постоянно, так сказать, рассказывают и помогают уже много лет. И сейчас
а я всю свою жизнь слышу, как вам помогают, вот. Слушайте, правда.
Да, я хотел сказать, что вчера был первый рабочий день, у меня несколько помещений от департамента имущества. Мы получили письма с поднятием аренды в 3 раза.
В 3 раза? Значит, она, было, например, была копейка, стала 3.
Тысячи за квадрат, сейчас прислали 12 700.
За квадрат.
Без НДС. Представляете, это вот они так хотят, наверное, чтобы хлеб подешевел.
А можно я спрошу с точки зрения человека, который не понимает? Например, была ставка 1 копейка, а стала 3 копейки. Так ну, мы, вот думаем, говорю, нет, а мы думаем, что...
квадратный метр.
Ну, мы думаем, что и 1 копейка мало, и 3 копейки мало. А может, и 12 тысяч мало. Вот поясните нам, почему это не мало? Почему?
Нет, ну как, ну, сами существуют определенные нормы, но они нас постоянно подтягивают, чтобы все маленькие коммерческие магазины все позакрывались или как. То есть в каждом магазине работает достаточное количество людей, все равно семьи, дети. Ну, представляете, то есть нет возможности, так это же только выплата по аренде. Да. Еще же плюс вот эти налоги, которые он ввел, которые сейчас будут опять с этих квадратных метров, потом еще, то есть они как бы все завуалированы, но они везде всех немножко подъедают, понимаете, по рублю, по 3, со с каждого края. А доходы-то у населения очень сильно упали, и спроса нету, фактически нету спроса, понимаете. Вы посмотрите, что происходит. И они, я не знаю, это или Собянин, или он какой-то вредитель просто, что ли. Вот даже Лужков, тот, которого вы очень любите, Сергеевич, все же любили, даже в 2008 году,
возлюбил,
когда было,
я бы
еще
сказал,
было немножко полегче, он всем сделал по 1000 рублей за квадратный метр. Он взял всей Москве и просто понизил на год аренду.
Я помню.
Хотя его все хаяли. А теперь его просто вспоминают и говорят, господи, какой хороший дядька, оказывается, был.
Да дядька-то он был неплохой. А что, я из-за этого его и любил, как вы помните. Спасибо вам огромное, спасибо. Аренду в связи с курсом доллара подняли, что ли, в 2 раза, с запасом в 3 раза, рассказывает Бонифаций. А с пенсией в 12 тысяч рублей на кого мне рассчитывать, пишет Стас. Так, Набиуллина допродает Россию. Сергей, не тупи, пишет 301-й. Сколько от этих предпринимателей идет и шло в бюджет? Так поймите меня, ребят, вот давайте будем совсем серьезными. Сколько идет в бюджет? Я сейчас уже не успею принять звонки. Спасибо огромное всем, кто звонит. Значит, ребят, я хочу сказать, сколько идет в бюджет, ребят? И это один вопрос. А второй вопрос, чтобы люди выжили. Вот понимаешь? Вот когда мы работаем на бюджет, это один вопрос. Я же сказал.
Заметьте, не все могут бизнесом заниматься, да, мелким, крупным, неважно. Ну, вот правда, вот пенсионеры,
Я тебе говорю, Даш, слушай меня, Даш, ты молодая, красивая женщина. Я тебе говорю, Даш, давай, знаете, выживай, Даш, вперед. Даш, я не знаю, как ты будешь выживать. Вперед. Вот дай свободу. И я тебя уверяю, что 60-70 миллионов найдут, как выжить. Но остальным надо помогать. Понимаешь? Ну, вот так. Новости.
Объем. Обзор прессы.
Доброе утро. Начну с «Коммерсанта». На первой полосе можно почитать статью «Нефть почти ли минутой умолчания. Цена Brent ниже $50 признана в правительстве проблемной». Сегодня утром состоялось утреннее совещание премьер-министра Медведева с вице-премьерами. Основную тему глава правительства не упоминал, заявив лишь, что ситуация в экономике достаточно проблемная, и пообещал Белому дому сложный финансовый год. Подробную статью, напомню, сегодня в «Коммерсанте» читайте. Еще из «Коммерсанта»: невозможно терпеть эту соль. Как стало известно, издание «Роспотребнадзор» рекомендовал розничным сетям изъять из оборота продукцию крупнейших производителей соли Украины и Белоруссии, на которых приходится 56% рынка. Их место готовы занять отечественные компании, мощности которых сейчас недозагружены на 40%. 9 лет назад лишь слухов о прекращении поставок с Украины соли хватило, чтобы цены на нее взлетели в 10 раз, сообщает «Коммерсант». В независимой газете читайте статью: «Центробанк готовит новую девальвацию». Вчера российский ЦБ возобновил аукционы по выдаче коммерческим банкам по 1 триллиону рублей ежемесячно, фактически без налога, точнее, под так называемые нерыночные активы. Денежная накачка банков может привести к новой волне девальвации рубля, поскольку защита от перетока денег ЦБ на валютный рынок так и не создана, пишет издание. Уточнен перечень болезней, с которыми нельзя получить водительские права. Это заметка в российской газете. Список ограничений по-прежнему прост, однако появились некоторые нюансы. Например, управлять автомобилем нельзя людям с умственной отсталостью. Под эту категорию подходят и те, кто не может сложить 2 плюс 2, а также те, кто не может отличить право от лево. Понятие «умственная отсталость» с медицинской точки зрения включает весьма широкий круг отклонений в психике, отмечает российская газета, от банальной депрессии до неадекватного восприятия действительности. Категорические запреты применяются только в отношении болезней, установленных международной квалификацией болезней. Еще на автомобильные темы: камеры начнут рассылать новые штрафы. В центре Москвы установят видеокамеры, которые будут штрафовать за пересечение стоп-линии и выезд на зебру. Новое устройство предположительно появится на Тверской улице. Установка начнется в первой половине 2015 года. За пересечение стоп-линии штраф составит 800 рублей, а водителям, не пропустившим пешеходов, придется отдать 1500. Ранее такие меры были протестированы на дорогах Зеленограда. В январе будут подведены итоги эксперимента. Пока устройство только фиксирует нарушения, но не рассылает штрафы. Минкомсвязи собирается составить рейтинг грамотных СМИ к весне этого года. Минкомсвязи планирует составить и опубликовать рейтинг грамотных федеральных СМИ. В анализе публикации примут участие и сотрудники Института русского языка имени Пушкина. Почитать можно сегодня об этом, в частности, в Ньюсуркоме. 10.38. Это был обзор печати.
Меня заинтересовало вот это то, что камеры будут определять, ты пропустил пешехода или нет. При этом я категорически сторонник того, чтобы пропускать. Но понимаешь, в чем дело? Вот я очень хорошо помню, не знаю, как это в русском законе, но я помню, как это в европейских законах. Ты должен пропустить пешехода при явно выраженном намерении перейти дорогу.
Да, то есть если он стоит на тротуаре и собирается, и вы видите...
Но как я это собираю? Как я это узнаю? Ты понимаешь, что дело? В России есть противоречие. В ПДД, в правилах дорожного движения, написано, что если ты пешеход, ты должен убедиться в безопасности, прежде чем ты пойдешь.
Да.
В то же время, смотри, ты не можешь просто шагнуть под Икарус, там, шагнуть под МАЗ. Значит, ну дура и все. Понимаешь, ну как, ты просто взяла там и шагнула под МАЗ. Здрасте, я ваша Даша.
Ну, да.
Нет, так нельзя. Значит, ты должна по правилам, и это определено, убедиться в безопасности. Ты становишься, начинаешь убеждаться в безопасности. Как это на деле происходит? Ты становишься, начинаешь убеждаться в безопасности. Я, в свою очередь, как водитель, не вижу явно выраженного намерения перейти дорогу. Но я его не вижу.
Нет, если человек вступил на проезжую часть... Да. То есть он уже одной ногой на землю.
Не знаю.
То это, по-моему, если он
вступил,
ярко выраженное
намерение.
То есть
он вступил, да, это ярко выраженное, явно выраженное намерение. Но, с другой стороны, какого черта он вступил, не убедившись по правилам ГИБДД ПДД в безопасности? Алло, здравствуйте.
Сергей, добрый день.
Да,
Кирилл.
Да, Кирилл.
Сергей, вот только что приехал из Прибалтики на, да. вот, ездил там. Действительно, да. Поведение людей, пешеходов и водителей отличается от нашего. Во-первых, да. Пешеходы не лезут, не идут с гордо поднятой головой по пешеходному переходу.
Да.
Они останавливаются около края проезжей части, даже не вставая на пешеходный переход, и просто люди смотрят на автомобили.
Да.
Водители, соответственно, во-первых, средняя скорость движения меньше, все-таки все едут там 50 километров,
как правило, там не больше 40-50, да, да, да.
Поэтому они могут оценить, в общем, ситуацию. Когда ты на 60, ты ее не оцениваешь, ее труднее оценить.
Ну, а когда 60 равно 80, вот. И тем более трудно.
Вот, с тем более трудно, да. Да, то есть поведение пешеходов категорически отличается от поведения наших людей, которые, в общем, вступают и идут, не снижая скорости, так сказать, прямо и иногда под колеса.
Да.
И, в общем-то, надо понимать, не что надо подойти, да, подойти к проезжей части, просто остановиться, около нее смотреть. Ну,
скажите, если согласитесь, что это тонкий все-таки психологический момент. Это некое согласие, которое трудно описать в законе. Потому что в нашем законе, в ПДД написано, что пешеход должен сначала удостовериться, а мне, водителю, написано при явно выраженной при явно выраженном намерении перейти дорогу. Так фиг ли он будет там удостовериваться, стоять на тротуаре? Я думаю, может, он стоит, курит.
Сергей, у меня была ситуация лет 7 назад, когда я решил пропустить женщину, правда, без пешеходного перехода, с коляской, с ребенком. Она стояла и смотрела.
Да.
Я притормозил, я посмотрел назад, там машина сзади была довольно далеко, на метров 50, 60. Я остановился, этот товарищ задевался и влетел мне в зад. Причем так, что меня пронесло, метров, наверное, 15.
Вот.
И если бы эта дама не смотрела, в общем-то, не оценивала ситуацию и пошла бы, увидев, что я остановился, я бы, так сказать, ее переехал вместе с коляской, потому что мне в зад влетел, так сказать, задевавшийся водитель.
Наконец, бывают такие случаи, когда они в последний момент, увидев, что кто-то стоит, предпринимают маневр и вылетают на зебру и тоже убивают.
То есть я просто призываю всех водителей, пешеходов быть взаимно внимательными. В общем,
действительно, что-то есть какое-то тонкое, что невозможно прописать. Братцы. Алло, здравствуйте, да, прошу вас.
Да. Здравствуйте, Алексей, Москва. Да. Неоднократно был в Германии. У них очень четко, у немцев все. Вот если только ногу с бордюра спускаешь на проезжую часть, они всегда останавливаются.
То есть надо сойти, как бы де-факто сойти.
Де-факто, если ты ногой ступаешь на проезжую
часть... Правильно, так же в Англии, Но наши правила описывают, сначала удостоверься в безопасности. Таким образом, нельзя ставить ногу на проезжую часть, не удостоверившись в безопасности. А как ты удостоверишься? Стой на тротуаре и выглядывай. Когда выглядываешь тупо, я не знаю, что он выглядывает. Может, он ждет подружку или еще чего-то. Понимаете, в чем дело?
Абсолютно верно, полностью с вами согласен, что
в нашем
законодательстве это не совсем толково прописано.
Я ехал как-то с таксистом, слушайте, вот у меня фигня такая произошла в Лондоне давно. Какое-то старое время, я навещал Лондон каждый там месяц или каждые два месяца.
А.
Ввиду того, что там был штаб восстания. Ну и слушайте, и значит, я помню, я ехал с таксистом, который таким матом обложил пешехода, какого я и не слыхал. Совершенно боцманским. Открыл окно и обложил. Начиналось это высказывание «you freak». А дальше шел мат шестиэтажный. Значит, потому что этот пешеход шел не с зебры, а в 15 метрах от зебры.
Это уже awful.
Да, он уже нарушил, потому что он не ступил не на зебру, а ступил на тротуар и так далее. То есть англичанин остановился, открыл окно и обложил его шестиэтажным отборным матом.
Может, это русский переходил?
Не знаю. Нет, он что-то бормотал тоже по-ангельски. По-ангельски бормотал, такое невнятное что-то. Спасибо. Значит, все понятно. На самом деле есть момент, который нельзя прописать. Должна быть какая-то доброта. Взаимная доброта.
Должно быть взаимное уважение пешехода.
Ну, конечно, взаимная доброта, взаимное уважение, ну, как ни назовите. Понятно? Да. Ну, это должно быть какое-то взаимное
предупреждение. А у нас пешеходы бросаются не на зебре под машины, перебегают где попало.
Предупредительность. Но вот что я слово поймал. Предупредительность должна быть.
Но и автомобилисты не останавливаются перед зеброй.
Алло,
поэтому человеку приходится бежать.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы придумали рецепт. Взаимная предупредительность должна быть.
В Вологде был
в
том году.
Ага.
Вы знаете, я поразился над тем, что пешеходов наказывают, что водителей.
Ага.
Я буквально заехал в город, находясь в городе 15 минут, вот так то, что говорили, прошел в 5 метрах от зебры, подлетает сотрудник ГИБДД просто. Я думал, он за кем-то гонится, что ли.
Ага.
А он по мою душу с женой остановил нас. выписал по 200 рублей нам штрафу.
Хорошо. А есть же логичные вещи. Вот смотрите, вот здесь на Октябрьском поле у нас, да, многим людям надо наискосок, на, по диагонали. Например, в Барселоне по диагонали можно переходить.
Уже у нас можно.
А у нас на Октябрьском поле нельзя. И вот эта фигня. Значит, я должен пересечь под 90, снова под 90, в два светофора. А могу по диагонали в один светофор успеть. Так я иду по диагонали, как дикий кабан какой-то. Но с точки зрения вологодского полицейского, я нарушитель.
Нарушитель? Нет, ну это понятно. Но сам факт, что гаишники занимаются не только водителями, наказывая их за то или иное нарушение по пути пешехода, а и пешеходами занимаются. И вот я заметил то, что перед тем, как перебежать дорогу в неположенном месте, все горожане, они просто на 360 градусов головой крутят, чтобы не было сотрудника ГИБДД.
Хорошо им. Они пуганные, значит. Спасибо, спасибо. А, Денис из Самары звонит. Я вижу помеченный телефон просто. Алло, здравствуйте.
Денис, алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Сергей, добрый день. Денис. Ну что,
а как Самара. У вас там в Самаре? Дикие люди же, знаю, я знаю. Самарцы.
Нет, я, во-первых, про диагонали хочу сказать. Ну, скажите. По диагонали. Я как лодочник, на самом деле даже на лодке пересекать вот Волгу нельзя по диагонали, а можно только поперек за это
Оснос.
Штрафуют.
Оснос.
Нет, ну это понятно, снос. Ну нельзя по диагонали. Бывает удобно. С одного места у нас-то излучено, как вы знаете, в Самаре излучено. Да. Наискосок идти это нельзя. Нужно по фарватер пересекать под прямым углом. Это правило. А второе, я хочу сказать про пешеходов. Знаете, давайте. В середине 90-х я часто бывал в городе Орске.
Так, и что же?
Так, тогда, не буду про Германию говорить, про это, вот именно Орск. У нас еще тогда давили всех, не обращали
там,
внимания.
Там же живут орки там, нет?
А в Орске? Меня первый раз за это штрафовали, вот первый раз. Я
где не этот не город дивный? Где этот город дивный? Скажите вот мне, напомните. Напомните мне, где этот город, где?
За Оренбургом. Это Придурали.
Примерно там и помещал Пелевин свою верхнесреднесибирскую.
Очень хороший городишко. Примерно кстати, там. Очень хороший городишко, чистенький. Рекомендую. Очень хороший городишко.
Из этой, помните, у него песня есть у Пелевина в СНАФе. Вы помните СНАФ? СНАФ, читали вы СНАФ?
Вы знаете, я у Пелевина прочитал только Чаепаев и это мне хорошо, больше он не понравился.
Правда, СНАФ почитай. СНАФ как раз про Орск. СНАФ про Орск.
Про Орск?
Да, про Орск.
Тогда почитаю, потому что Орск я люблю.
Обязательно. СНАФ про Орск написан. Товарищи, не можем говорить все время про правила движения. Давайте что-нибудь еще задушевное. У меня еще есть темы. Давайте. Например, детдомовец в Бурятии, ну скажи, что не задушевно. Какой ужас, нет. А плохо, что он умер. Вот это мне сразу не нравится. Не нравится. Нет, ну хорошо, а что же делать? 6-летний детдомовец в Бурятии умер, объевшись... сейчас скажу, что он объелся. Скраб для тела и соль для ванны. Дети украли, дети в детдоме. Ну, скажите, ну что, это уже ужасно.
Кошмар просто.
Детский дом «Малышок» в Улан-Удэ. Там детишки украли у нянечки, значит, скраб для тела. Скраб, это я понимаю, когда задирают эпидермис.
Ну, вроде того, да.
Отмершие частицы эпидермиса. Да. Правильно я понимаю? Нет? Я подвергался этому насилию однажды в Израиле, в Дэвид Интерконте. Нет, не в Дэвид Интерконте, в Хэротс. Скраб для тела, в Эйлате это был. Для тела и соль для ванны. Он их съел, бедолага,
наверное,
и, пожалуйста.
Они пахли малиной или чем-то.
Пахли малиной, конкретно пахли малиной, да. Значит, и вот, пожалуйста, пятеро пошли на поправку детишек, они много, их шестеро ели эту соль для ванны. Пятеро пошли на поправку, а шестой скончался мальчик 2 января еще. Ну, разве не ужасно? Ну, что нам сделать с этим? Или это невозможно побороть, и все? Ну, будем считать, что это, ну, как бы жизнь. Это жизнь, соляви. А?
Ну, такое может произойти не только в детдоме.
Ну, я не знаю, что с этим делать. Ну, почему не только в детдоме? У меня, например, это в семье не могло произойти, когда я был маленький.
У вас не было скраба, потому что...
У меня не было скраба для ванны, зато папа получал в летной столовой постоянно шоколадки Аленка и клал их в специальный ящик в ГДРовском комоде. Такой, значит, был ящик верхний, набит, трудно закрывался от шоколада Аленка, потому что ему каждый день ее давали, потому что летчикам было положено, летчикам. И он его складывал туда, бросал плитку за плиткой, и никто его не ел. Вот бы этим детям бы я отдал целый ящик шоколада Аленка, понимаешь?
Вы не ели?
Я ел, если вдруг оголодал. Так-то я шоколад ем только с голоду. Так просто я его не жру. Нет. Если вдруг оголодал, то поешь там штук пять. А если сыт, так что я буду ежать шоколад, с чего брать? Понимаешь, как мне ужасно неприятно. Я собирался рассмешить. Не получилось, нет. Слушайте, давайте тогда вам с Зурабом Церетели рассмешу. Нет? А? Давай?
Давайте, уже смешно.
Давай, сейчас. Зураб Церетели. Власти Москвы опять судятся с Зурабом Церетели. Хоть что-то хорошее в жизни происходит, понимаешь? Значит, оказывается, Дорогомиловский суд Москвы в понедельник назначил строительно-техническую экспертизу, потому что он в районе Брянской улицы. Брянск, это все на западе. Он там возвел пристройки, якобы мастерские, ну, мы не знаем, мы не видели. Но главное, что там они должны были временное строительство сделать. Зураб должен был сделать временное строительство, а он сделал постоянное. То есть, ну, на бетоне как бы солидно сделал. Надо было, вероятно, сделать из спичек, как-то там, из спичек. Тогда бы это было временное. И, наконец, это все снесут. Напустят на него трактор Катерпиллер и снесут к чертовой матери. Ну, это же приятно.
Ну, это значит.
Ну, это же приятно, а?
Да.
Хорошо бы еще Петра снести.
Да, вместо этого у нас тут два здания во время новогодних праздников снесли. Фасад литейного цеха ЗИЛа.
Знаешь, мне кажется, надо постоянно оставлять...
И на Болотной набережной еще.
Не надо, надо постоянно оставлять людям мысль, что дело не кончено, пока мы не снесем Петра. Понимаешь? Вот мне кажется... Знаешь, почему? Потому что люди привыкают к этому чудовищному циклопизму.
Да.
Люди привыкают к циклопам.
Да.
И,
или просто стараются не замечать его.
Или стараются отводить глаза. Но это стыдно, потому что мы корежим души наши. Корежим души. Мы искорежены, мы уроды внутренние. Нас искорежило от того, что Церетели вот этих уродов поставил. И, понимаешь, мы как обрастаем, как чайный гриб. Как чайный гриб. Представь себе, что в банку с чайным грибом Церетели поставил, например, Петра. Ну, соразмерно трехлитровой банки. И чайный гриб обрастает этого Петра, обрастает. И становится чайным грибом уродом. Понимаешь?
Да.
Чайным грибом-уродом. Он оброс, и так же и мы внутренне, постепенно, доверчиво, потому что мы люди нежные и чрезвычайно чувствительные, обрастаем Москвою уродов Церетели. И они образуют в нашем теле, в нашей душе какие-то страшные дыры, страшные прогрызы, такие прогрызы, Церетели прогрыз в наших сердцах какие-то страшные дыры своими ублюдочными циклопами. Понимаешь? И вот это страшно, то, что с нами происходит, ребят. Ну, это же страшно. И мы же начинаем не замечать.
Да, это правда.
Мы же начинаем не замечать, мы начинаем с этим жить. И я надеюсь, что рано или поздно здесь был Капков, и я спрашивал его, когда же...
Но он как-то уклонился от ответа.
Я скажу, почему, потому что он боится Церетели. Капков боится Церетели. Собянин боится Церетели. Они боятся его, потому что он пророс. Он пророс всюду. Он как гриб, Церетели как гриб пророс всюду. Понимаешь, в чем дело? Это же беда страшная. Беда страшная. Потому что если он прорастал, там конкретно им статуэтки дарил, а ведь он уродует город, в этом же проблема.
Понимаешь? И все, его не остановить получилось.
Абсолютно невозможно остановить. Абсолютно невозможно. И никогда не будет остановлен. Никогда. Понимаешь? Вот это страшно. Хорошо. Слушай, про гибель цивилизаций я хотел коротенько рассказать сейчас, когда 10:54, осталось 3 минуты. Значит, ученые узнали причину гибели населения острова Пасхи. На самом деле, мне понравилось это новое исследование. Почему остров Пасхи было там 17 тысяч человек, ну, жило на острове Пасхи, 17 тысяч человек в момент расцвета. Потом же, когда приехали европейцы, там было 3 тысячи человек, всего 3. И они продолжали вымирать, деградировать. И уже европейцы, когда приехали и подарили им блистательные изобретения большой земли, такие как сифилис, трипер и другие, значит, и добили бедолаг, значит, они уже вымирали, они деградировали. Очень интересная фигня произошла. Я бы хотел, чтобы Рогозин на эту тему поразмышлял. Рогозин,
Так.
Ты знаешь, потому что это прямо для Рогозина. Это прямо для Рогозина. Одна из вех гибели цивилизации на острове Пасхи стала потрясающий расцвет производства оружия. То есть вот это вот прямо, то есть когда их было 17 тысяч, они обрабатывали всю землю и производили плуги, там какие-то барану-суковатку и всякие, значит, способы ковырять землю. А потом, потом вдруг происходит у них поворот занимательнейший, и они вдруг начинают производить оружие. Сейчас я прочитаю, как это написано здесь. Они начинают вдруг производить из вулканической лавы, обсидиановые артефакты, которые, например, наконечники для копий. Обсидиановые наконечники для копий. И нация начинает увлеченно производить наконечники для копий. И чем больше становится наконечников для копий, тем меньше становится всяких барон-суковаток и плугов, и тем меньше становится таитян. То есть они начинают исчезать. Начинают править сильные мужчины, strong men, такие, вожди племен обезьян, такие вожди племени обезьян начинают править. Начинают воевать, начинают они все время сражаться на копьях, торжественно, красиво и так далее, и истребляя постепенно друг друга, и, наконец, истребляя себя втрое, вчетверо, и, наконец, истребляя себя почти окончательно. Почти окончательно. Ну, уже при помощи сифилиса потом, когда европейцы приехали.
Завершающая стадия.
Понимаешь? Вот мне хотелось бы услышать ответ Рогозина. Вот в смысле, переход к обсидиановым наконечникам для копий – это расцвет цивилизации или не обязательно? Может быть, и не обязательно. Ну, я так осторожно подхожу к этому вопросу. А? Да. Правда же? И, наконец, третий вопрос, еще один вопрос, который остался неотвеченным. Вы заметили, конечно. Мы не ответили на вопрос на Набиуллиной. Набиуллина готовит новую девальвацию или нет, спрашивает независимая газета, потому что Набиуллина продолжает накачивать банковскую сферу рублями, энергично накачивает банковскую сферу рублями. При этом нет механизмов запрета передачи этих денег на валютный рынок. И если банки будут безответственными, а мы ровно точно понимаем, что они безответственные, что они скоты безответственные, скоты. Мы понимаем, в смысле социальном они, безусловно, скоты. Значит, и мы боимся, что если не будет запрета... Тем временем, товарищи, в подтверждение моих опасений, может быть, отчасти, 65.19 мы видим рубль, 65.19, который танцует туда с 63 и очень энергично падает сегодня, 65.19. Значит, мы видим также доллар к евро, если позволите, 1.1845. Это некоторый подъем евро с 1.1825, но небольшой. И мы посмотрим сейчас на нефть, которая перезагрузится, голубушка, и ударит нас по башке. 45.55 я вижу Brent, и я вижу WTI, кому больше нравится, но и не надо на него смотреть. Но он горестно висит на 44.70. Итак, нефть Brent 45.55 сейчас, а рубль, если позволите, снова быстро вернусь, рубль 65.19 к доллару. Пошли дальше.
Подъем. В движении.
В движении. А в движении было 4 балла час назад, и сейчас 4 балла. Пожалуйста, люди вернулись немножечко. Очень плохо перед поворотом на Люберцы, вот и все это внутренний МКАД, и прямо от Реутова и от Балашихи все стоит. Единственное, наверное, тяжелое место. Другое тяжелое место на МКАДе, это у нас перед Киевкой, и внешний, и внутренний. Перед Киевкой. Но не очень большая пробка. Видали мы и побольше. Вот. И надо сказать, что еще на Ленинградке перед Войковской, там вот в зоне ремонта, плоховато. 7373948. Где едете? Что видите? Пробки, засады, аварии. 7373948. Ваше наблюдение над Москвой. 4 балла. Мне кажется, это роскошный городочек. Где едете? Что видите? Здравствуйте.
Ой, Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Шереметьевская улица от третьего кольца в сторону Останкино стоит наглухо.
Стоит?
Да, потом пытался объехать, сейчас вот оттуда выезжал и поехал в объезд Сокольников.
Я сейчас посмотрю. Шереметьевская стоит наглухо, а чё бы она стояла? Видать, авария. А чё бы она иначе стояла-то? Подожди, я посмотрю. Не вижу ничего. Не знаю, ребят. Ну, в смысле, у меня тоже она красная, но я не вижу там пометки авария. Нет, не вижу. На Королёва, до Королёва. Красная, но аварии не вижу. Итак, 11 часов. Мы провели этот выпуск. Мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 13 января.
Подъем!